Доброе утро! Очень рад снова находиться здесь в это утро на служении Господу. За окном плохая погода, но внутри очень хорошо. Уж на этот раз мы можем сказать, что лучше выглядывать изнутри, не так ли, чем заглядывать снаружи. Хорошо отдохнул ночью, и в это утро чувствую себя намного лучше. А вчера вечером было так чудесно, правда? Чудесно. И я благодарен за это. У нас было... Это служение практически было очень похоже на то, как было в Шрифпорте. Просто дух продолжает сопровождать дальше и дальше. Так что мы очень счастливы и так благодарны Богу за Его благость и милость, и за вас, что вы принимаете участие и вверяете Ему свой дух, а тогда Он может вести нас и руководить нами. Понимаете, если слушатели противятся, то Святой Дух даже не станет открывать. Должно быть какое-то содействие. Они были в одном месте и в единодушии. И тогда раздался шум с небес. Верите? Понимаете? Но когда есть, неважно, сколько я молюсь и отдаюсь днем и ночью, занимаясь изучением и молясь перед Господом, если приду сюда, может быть, на мне помазание, выйду сюда и почувствую противление, понимаете? Он просто огорчается и уходит, он ничего не будет открывать. Но когда приходишь сюда под помазанием и чувствуешь, что слушатели тоже под помазанием, вот тогда Святой Дух принимается за работу и приходит в движение и совершает для нас потрясающие вещи, понимаете? Еще не поговорил с пастором Я как услышал «Верь, только верь», так и вошел скорее, понимаете? Чтобы узнать, что он запланировал на это утро. Так, брат Невилл, знаешь что? Я начну этот короткий урок, и если я закончу к часам 11, тогда ты как раз продолжишь и начнешь проповедовать, хорошо? Брат Невилл говорит, да не надо прерывать помазание, говори сколько надо. Я думаю, что помазание и на нем тоже. Брат Невилл всегда для незнакомых людей, которые, может, здесь раньше не бывали, он, не говорю это ему за глаза, но это любезный человек. Он всегда был таким, он всегда читает это живет этим местом Писания. Почитайте друг друга выше себя, всегда во Христе, всегда дает предпочтение. И сколько я его знаю, он всегда такой, не с тех пор, как он здесь в Скинии, но с тех пор, как я познакомился с ним, это было много лет назад. Насколько я помню, впервые я увидел брата Невилла, познакомился с ним, по-моему, когда пришел однажды послушать его проповедь в методистской церкви в парке Говарда, много-много лет назад. Прошло, наверное, лет 20, мне кажется, или больше, с тех пор, как я познакомился с ним. Тогда он тоже работал, по-моему, только до недавнего времени. Он постоянно работал там в лесничестве, в Генривилле, откуда он родом, и зарабатывал на жизнь, и между делом проповедовал, как и я в своей жизни до недавнего времени. А потом у нас все сложилось так, что мы не могли больше ничем заниматься, кроме этого, так что я рад. Я доволен нашим новым начальником, а ты, брат Невилл? Так точно, мне очень нравится, так точно. Я им вполне доволен. И... По-моему, урок воскресной школы проводиться не будет. Да, урок воскресной школы для детей проводить не будут, потому что помещение убрали перегородки, чтобы расширить церковь до задней стенки. Так вот, сегодня вечером у нас будет этот последний важный период Лаодикии. А вчера вечером мы взяли Филадельфийский период и начали проходить начало Лаодикийского периода и наслоение. И тогда Бог начал открывать нам эти великие тайны в промежутке между этими периодами. Открытая дверь и немного силы. Сохранил слово мое, носишь мое имя. Все эти нюансы. Бог так удивительно показал нам, насколько они для нас реальны, за что мы очень-очень благодарны. И не забывайте, если среди нас есть гости, с которыми есть больные, молиться за больных будем в следующее воскресенье, ровно через неделю, а это будет, если Господь позволит, и это будет... Вы заметили, что я всегда стараюсь так говорить, если Господь позволит. В Библии сказано так делать, если Господу угодно. Мы еще не знаем, Он еще не сказал мне, буду ли я здесь, и будет ли церковь здесь, и будем ли все мы здесь. Или еще что-то. Если уж на то Его воля, то мы будем здесь, понимаете? Если это не Его воля, то, конечно, мы не будем. Брат Невилл будет постоянно объявлять об этом в своей радиопередаче. И другие тоже, наверное, вот этот брат и те, кто ведут радиопередачи. И приходите в воскресенье утром как можно раньше, потому что на молитву должно прийти порядочное количество людей. И хотелось бы прийти... Мы... Так, подождите, а если будет так много народу, то всегда лучше раздать молитвенные карточки, потому что люди так толпятся, просто друг друга толкают и все такое. Я думаю, что если соблюдать порядок, то есть просто подходить один за другим, то получится, среди людей не будет никакой неразберихи. И потом просто и пока не назовут номер карточки, даже можете не вставать, просто сидите на своем месте, если вы больны и плохо себя чувствуете, вам не придется стоять в длинной очереди, как только назовут вашу карточку, выходите вперед, для молитвы идете обратно, потом другой выходит и так далее. Мне это намного больше нравится. Обычно я прошу ребят поставить стул. Если кто-то, ожидая своей очереди, будет плохо себя чувствовать, вызываем сразу несколько. Если человеку станет плохо, то он просто ждет там на стуле, сидит на стуле, пока не назовут его номер, пока за него не помолят. И я твердо верю в божественное исцеление. Это одно из важных учений Библии. Но под божественным исцелением подразумевается больше, чем только божественное исцеление. Божественное исцеление только говорит о том, что есть Бог, который снова придет. О чем говорит божественное исцеление? Это залог нашего воскресения. Если нет божественного исцеления, значит и воскресения нет. Понимаете? А если Святого Духа, который крестит нас, не существует, то нет и вечной жизни в будущем мире. В Библии сказано, это залог вашего спасения. А вы знаете, что такое залог? Это первый взнос. Понимаете? Если идешь и платишь за каждый... Скажем, вы купили ферму, за нее хотят 10 тысяч долларов, и вы заплатили 2 тысячи. Это называют денежным задатком, залогом. Так вот, если это крещение Святым Духом является только залогом грядущего, о, то что же будет, когда мы получим по полной цене? Это будет славно. Итак, сегодня утром мы постараемся, если Господь позволит, кое-что вставить между церквопериодами, вот этими здесь. Сюда входит 144 тысячи, остаток, спящая дева, мудрая дева, и запечатление Святым Духом, нанесение клейма зверя, все перечисленное. Просто сейчас конец периода, и все сходится прямо здесь в одном месте, так что это пришлось бы разбирать до самого конца зимы. Но мы, чтобы пройти книгу Откровения и увидеть, как все это взаимосвязано, вы обратили внимание, что таким же образом продвигалась и цивилизация, мистер Вуд. Это чувства у человека ничуть не изменились. У него 6 чувств, или вернее 5 чувств, которые у него были с тех пор, как он появился на Земле 6 тысяч лет назад. Но сейчас, за последний короткий промежуток, за последние 100 лет, ой, раньше он еле передвигался на телеге, запряженной валами, но от этой телеги за последние 100 лет он перешел от телеги к ракете, которая летит почти 3000 километров в час. Вот как быстро он разогнался с телеги на ракету. И смотрите, это произошло всего лишь за последние годы. Куда там, я бы сказал, даже не больше, чем за 50 лет. Я еще был мальчишкой. Тут на Ютика Пайк был старый. Тут раньше жил один человек по имени Элмер Франк. Он работал, по-моему, адвокатом в суде. Он женился на одной молодой леди, которая жила на той улице, но дальше мой отец работал у ее отца. Ее фамилия была Лашер. И у него был такой автомобиль, у которого была заводная ручка. Подходишь сбоку, и вот так ручкой заводишь, и скоростная передача была только одна, а гудок там был большой, резиновый, в него нужно было вот так сигналить. И шла молва, что эта штуковина развивает бешеную скорость, 30 км в час. Так вот, папа пошел и набрал в тачку песка, и чтобы привезти его туда и насыпать в мешки, чтобы не давать ему подскакивать, чтобы тот мог проверить, действительно ли он разовьет 30 км в час, понимаете? Но вы бы видели дороги. В ту сторону он колесил каких 16, а в обратную сторону по ухабам 14. Так что если приплюсовать, получится 30 км в час. Помню, как всех нас, детей, мама всех нас выкупает, когда нас было, наверное, 5, и мы сидим на заборе и вслушиваемся. Еще издалека слышим, как он едет с большого расстояния. Стоял такой гул. Все останавливались и держали своих лошадей, слазили с телеги и удерживали их вот так, знаете, ведь такая штуковина едет по дороге. Ой, это было что-то потрясающее. И я подумать только, это было еще, мне было лет 7, видите? Это был примерно 1914 год. И только представьте себе, как с тех пор все поменялось. И видите, и это произошло только за последние 40 лет, примерно столько. И посмотрите, прошло уже 6 тысяч лет, а человек сделал все это только сейчас, потому что в Библии сказано, что он этого добьется. В последние дни будут носиться туда-сюда, и видение умножится. Вы задумывались о Наумии, когда он 4000 лет назад увидел Чикагскую кольцевую дорогу? А он сказал, они будут сталкиваться на больших дорогах. Так вот, я бывал в древних странах, где были у них улицы, как в Осло и разных городах. Там пешком еле пройдешь. У них в городах, кроме одной колесницы, там больше ничего не проедет. Но расстояние, наверное, будет примерно как отсюда до той стены. Вот такой ширины у них улицы. По улице проедет только одна колесница. Но верите, Наум сказал, там были широкие дороги. И сказал, они будут носиться, как молния, эти кареты. И у них будет блеск, как от огня, это их фары. И сказал, они будут сталкиваться друг с другом. Аварии. Этот пророк поднялся выше времени и заглянул аж на целых 4000 лет вперед и увидел это в будущем. Только подумайте. Вдохновение. Но мы в конце времени, друзья. Это просто так и в Писании. Поскольку все это происходит, то все Писание указывает именно на это последнее время, именно на сейчас. Я решил сегодня утром, если Бог нам поможет, вставить эти кое-что, сколько успеем. А дальше сегодня вечером этот важный последний период Лаодикийской церкви, как он получил свое послание, а потом полностью отпадает и игнорирует свое послание, окунается в тепловатое состояние, которое Бог извергает из своих уст. Понимаете, другими словами, его начинает тошнить даже при мысли об этом. «Я извергну тебя из уст моих», — сказал он. Так вот, у меня тут записано несколько мест Писания, к которым я хотел бы обратиться в это утро, но я думаю, что нас не слишком затруднит, если мы на минутку встанем для молитвы. Наш милостивый Небесный Отец, мы вновь приходим сегодня утром в этот день Шаббата, а на улице начал моросить дождь, и дует ледяной ветер. Но мы так рады, что сегодня у нас есть крыша над головой, что у нас есть небольшое помещение, и это страна, в которой мы по-прежнему можем приходить и поклоняться Богу таким образом, как велит нам наша совесть. Кроме того, мы видим в Слове Твоем, что это не будет продолжаться долго. Поэтому, Отец, мы молим, чтобы Ты помазал нас, особенно сегодня, чтобы мы могли извлечь самое лучшее, что только можно извлечь, и приготовились к предстоящему часу, когда такой возможности у нас уже не будет. Мы не знаем, сколько еще это может произойти через несколько недель, месяцев или лет. Мы не знаем, но придет время, когда мы не сможем этого сделать. Поэтому мы молим, Отец, чтобы Ты сохранил нас под Своим божественным управлением, и да будут наши мысли сосредоточены на Тебе, и помышления сердца нашего благоугодны пред Тобою, Господь. Прости наши грехи. Мы просим об этом, исповедуя их Тебе, что мы согрешили и сбились с пути, и мы недостойны называться Твоими, но лишь сделай нас Твоей прислугой, Господь. И мы охотно будем делать все, что Ты нам скажешь, выполнять любое возложенное на нас задание. Мы охотно это сделаем, только прими нас в Царствие Свое, Господь, чтобы мы трудились в этот великий, жуткий час, который наступил для всего мира. Благослови нас сейчас присутствием Своим, научи нас святым Духом Твоим и прославься на нашем собрании здесь, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хотел бы... Во-первых, я хотел бы поприветствовать здесь всех моих друзей, которых я заметил в это утро. В темное время суток здесь очень неудобно. Подсветка тут за этими выступами, и людей не видно. И с этой кафедры плоховато видно в темное время суток. Да и днем тоже я вижу многих наших друзей, приехавших из разных уголков страны. Мне их легче разглядеть днем, чем вечером. И их очень много, всех не перечислишь, но я хочу, чтобы вы знали, что вы мне очень дороги. И после всех этих жестких, резких высказываний и прочего, что мне пришлось говорить по Писаниям, чтобы сделать, чтобы огласить истину, это не то, что мне самому хотелось, но то, что Бог написал здесь делать, понимаете? И так, так оно и есть. Однако я вижу, что многие мои братья, которые принадлежат к организациям и так далее, до сих пор со мной, так что вы мне очень-очень дороги. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и помогал вам. Брат Стрикер говорит, брат Бранхам, да, брат, если церковь позволит мне сказать от имени всех людей здесь, мы хотим вам сказать, что вы нам дороги. Спасибо, брат Стрикер. И мы любим вас. Спасибо, брат Стрикер. И мы молимся о благодати, чтобы пройти то, что вам, возможно, приходится переживать, чтобы нам стоять с вами бок о бок. Спасибо, брат Стрикер. Спасибо, церковь. Это очень мило с вашей стороны. Я очень признателен за это. Кто-то вчера вечером говорил, по-моему, это брат Фред подозвал меня и рассказал о видении или сне одного брата, который рассказал его перед самым отъездом вчера вечером. Видел, как я стоял на небосводе над землей, и за мной наворачивалась черная туча. Я знаю, что он преследует меня, но это пока он не сможет ничего сделать, пока Бог не закончит. А потом я тогда уже, мне будет пора уйти. Так что, но я размышляю вот о чем. Ни в коем случае не для того, чтобы стать великим. Нет, я не хочу таким быть, понимаете? Но мне вспоминается псалом жизни. Жизнь великих призывает. Видите, подвиги Павла, подвиги Иринея, подвиги Лютера, подвиги Веслия или подвиги святого Мартина и их подвиги. И жизнь великих призывает нас к великому идти, чтоб в песках времен остался след и нашего пути. След, что выведет, быть может, на дорогу и других после моего ухода. Понимаете, меня не станет. Заблудившихся, усталых, возьмет одну из этих книг почитать и пробудет бодрость в них. Вот именно. Встань же смело на работу, отдавай все силы ей. Мне это нравится, а вам? Не рабом будь, которого нужно подгонять, а героем, закалившим в битвах грудь. Мне это нравится. Так вот, наш брат Джордж рассказывал свой любимый, я его прочитал на его похоронах. Мы раньше, я сижу и цитирую «Псалом жизни», знаете, а он сидит и цитирует «За той чертой», понимаете, вы это слышали? «И закат, и звезда с высоты, за собой меня зовут, я не буду стенать у последней черты, коль пора собираться в путь». Вы слышали это много раз. «Мили и сроки придут к концу, я знаю, но тем верней. Мой лоцман, мы встанем лицом к лицу, за порогом мили дней». Уверен, что он его встретил, когда пересек ту черту. Итак, а мой, чтоб в песках времен остался след и нашего пути, чтобы другие при виде его могли подтянуться, воспрянуть духом и идти дальше, ведь в один великий день придет Иисус, а именно об этом мы будем проходить сегодня утром, тогда все закончится. Так вот, сегодня утром я подумал, поскольку мы не сможем в этих проповедях о церкви, так вот, может быть, если Господь позволит, скоро я, возможно, проведу еще одну короткую серию собраний на тему истинной и ложной церкви, от самого бытия, проследить их по Библии и захватить все вплоть до откровения обе церкви, их конкретные действия. А потом, может быть, когда-нибудь, если Господь позволит, мы построим церковь, чтобы было побольше сидящих мест. Вы были бы удивлены, сколько людей звонили и говорили об этом. Они подъезжают, а тут все забито, и они просто уезжают, понимаете? Так что они... У нас нет места. И, может быть, как-нибудь летом, когда будет жаркая погода, или еще когда-нибудь, когда мы снимем в средней школе зал, тогда было бы хорошо взять книгу Откровений или еще что-нибудь, или книгу Даниила и Откровений, и показать взаимосвязь, чтобы у нас это было. Так вот, нам пока так и не удалось поговорить о еврейском народе. Евреи были... Так вот, как я говорил, на протяжении темного средневековья, 15 столетий, католическая иерархия обосновывалась, объединила церковь с государством и считалось, что тогда наступил миллениум. Они безоговорочно считали, что они были, что наступил миллениум, потому что в церкви появился викарий, подобный Христу, воссел на престоле, и церковь объединилась с государством, все наладилось, и будто великий миллениум уже наступил, они до сих пор в это верят. Но это заблуждение, потому что миллениум не может наступить, не может водвориться без пришествия Христа. Миллениум начинается с приходом Христа. Он — Сын Процветания, и когда Он придет, тогда и будет 1000 лет. А когда это будет, произойдет восхищение Церкви, оно вознесется. А потом — возвращение Христа. И запомните, когда... Чего мы дальше ожидаем? Какого события? Восхищения Церкви. Так вот, не путайте восхищение Церкви с судом у Белого Престола, потому что при восхищении Церкви нет никакого суда. Вы уже прошли его здесь. Верно. Ибо кто во Христе, тот не подвергается суду. Иисус сказал, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь». Как это происходит? Мы входим во Христа и крестимся в одно тело. 1 Коринфянам 12. Одно тело. Мы крестимся в тело Иисуса Христа, а это тело Бог уже судил. Он не смог бы снова подвергнуть нас суду, потому что Он уже осудил это тело. И по позволению благодати Христа Он вводит нас в самого Себя. 1 Коринфянам 12. Одним Духом мы все крестились в это одно тело и не подвергаемся никакому суду, потому что Его уже осудили. О, разве вы не благодарны за Него? Он вместо нас пошел на суд. Никакого больше суда. Но те, кто отказываются войти в Него, в это тело, таинственное тело, а как в Него войти? Пожав кому-то руку? Не-а. Предъявив доверенность? Нет. Приняв какое-то крещение водное? Нет. Одним Духом. Святым Духом мы все крестились в это тело. Итак, запомните, сегодня утром мы будем по полочкам это раскладывать. Или вы есть в этом теле, или вас в этом теле нет. Никакого окольного пути. Не бывает сравнительно хороших христиан, и или вы христианин, или нет. Не бывает из бело-черной птицы. Не бывает трезво-пьяного человека. Такого не может быть. Или вы христианин, или не христианин. Или вы во Христе, или не во Христе. Так вот, может показаться, что я учу, я не до учителя, мне еще далеко, но учительство, оно колкое. Это особенный дар в теле Христовом. Во-первых, есть апостолы, а потом пророки, затем учителя и евангелисты, пастыры. Пять служебных даров в теле. И учительство — это один из даров Духа. Вот. А мне просто приходится вдалбливать ту правду, которую я вижу, и стараться донести ее людям, готовиться и сопоставлять места Писания. Вот, но только если во Христе, в теле Христа, будешь признан. Так вот, в первых трех главах Откровений говорится о церкви. Язычники, евреи, эфиопы, африканцы, все народы мира относятся к язычникам, составляющим это тело, чернокожие, белые, мулаты, любые. Это букет цветов, верно, который Бог кладет на свой алтарь. И он состоит из всех народов, племен, языков и народностей. Вот. Но после окончания третьей главы этих церквопериодов, Бог берет и снова переходит к евреям. В ту эпоху церковь уже больше не появляется, только евреи. А Бог имеет дело с евреями не индивидуально. Он имеет дело с Израилем, как с народом. Всегда в народном масштабе. Вот каким образом кто-то недавно это понял. Я получил много писем по теме «Гибридная религия». Когда я подметил, в Библии сказано, что незаконно рожденный, названный сыном блудницы, не может войти в общество Господне на протяжении 10 поколений, то есть 400 лет. Незаконно рожденный ребенок не может войти в общество Господне. Вот насколько порицалось скрещивание. То есть, когда женщина позволяла другому мужчине жить с ней, чтобы родился ребенок, и этот ребенок был гибридом не от отца, но от другого мужчины, понимаете? И перед Богом это было такое зло, что нужно было 10 поколений для того, чтобы это выродилось перед Богом. Но это не относится к нашему времени. Сейчас у вас есть новое рождение. Они не... Тогда у них было только одно рождение, это было физическое половое размножение. Сейчас у нас есть это новое рождение, духовное, которое перерождает всех изгоев, и мы новая тварь во Христе Иисусе, родились заново от Духа Божьего. Новая тварь. А слово «тварь», если кто-нибудь из вас, эрудиты, понимает, если нет, то можете это проверить. «Тварь» происходит от греческого слова «новое творение». О, как вы являетесь здесь тварью, родившейся половым образом, точно так же далее вы становитесь новым творением, рожденным небесным образом. Бог заново творит нового человека. Понимаете? Новое творение при рождении. Но необходимо рождение точно так же, как необходимо и физическое рождение. Духовное рождение также необходимо, как и физическое рождение. Молодая пара может сочетаться и сказать: нашего первого мальчика мы назовем Ваня. Если он не родится, то никакого Вани не будет. Вот и все. То же самое вы можете, сколько бы вы себе не воображали небеса, насколько они велики, если вы не родитесь заново, вы туда не попадете. Вот и все, понимаете? Иначе и не может быть, потому что необходимо рождение. Бог установил свои законы, и все действует согласно Его законам, понимаете? Так вот, среди этих есть остаток евреев, которые должны спастись. И сначала мы поговорим о них, потому что так распределяется. Так вот, всегда, во все времена, постоянно существуют три категории людей. И имейте их в виду. Это верующий, притворщик и неверующий. Целых три. И существуют евреи, которые были изгнанниками ради того, чтобы нам была дана возможность. Существует тепловатая церковь, и существует церковь, наполненная Духом. Когда-то Чарли Боханан был президентом, вернее, директором Южного округа компании общественного обслуживания, когда я у них работал. Тогда я был пареньком, только начинал изучать Писание, и он сказал: «Билли, любой, кто сказал, наверное, я наелся красного перца и увидел страшный сон там, на острове Патмос». Я сказал: «Мистер Боханан, так нельзя говорить». Он был моим начальником, инспектором. Он сказал: «Как такое можно понять?» Я ответил: «Это понятно, это станет понятно, когда Святой Дух будет готов это открыть». Верно? А он сказал: «Ну, не знаю», сказал, «я пытался это читать, и мой пастор пытался читать», говорит, «у нас получилась такая несуразица», сказал, «у нас получилось, что невеста оказалась на горе Синай, верите?» И сказал, «потом у нас невеста оказалась там, где дракон пустил из пасти воду, чтобы вступить в войну с остатком семени жены, а еще невеста у нас оказалась на небесах, одновременно целых три». Я сказал: «Если духовно не понимать, то так и получается». Смотрите, он сказал: «Ну как же, вот целых три одновременно». Я ответил: «Так точно». Но они были расставлены совсем иначе, понимаете? Вы назвали 144 тысячи невест, а это не так, это были евреи. А те, на которых дракон пустил воду из пасти, чтобы вступить с ними в войну, это был остаток, оставшаяся часть семени жены, которые исполняли заповеди и имели свидетельство Иисуса, а невеста была во славе. Понимаете? 144 тысячи, 14 глава Откровений, стояли на горе Синай. Совершенно верно. На челе у них было имя Отца. Совершенно верно. Евреи, остаток евреев. А потом появляется дракон, римская иерархия, а сама церковь была восхищена и находилась 3,5 года во славе на брачном ужине. Затем дракон. Понимаете, дракон — это всегда Рим, красный дракон. Так вот, чтобы вы убедились, в Откровениях 12 дракон рассвирепел на жену, которая должна была родить младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И он пустил из пасти воду, и чтобы вступить в войну с остатком семени. Но красный дракон сначала стоял перед этой женщиной. Как только женщина родила этого ребенка, он хотел пожрать этого ребенка, как только он родился. А кто же стоял перед израильской церковью, женщиной, Израилем, чтобы пожрать ее младенца Иисуса, как только он родился? Рим, Ирод, издал указ, чтобы все убивали каждого ребенка от 2 лет и младше. По всей стране прошли массовые убийства, убили всех еврейских детей. Точно так же сделал фараон, чтобы поймать Моисея, который был его прообразом. Перебил всех детей, а его так и не поймал. О, Бог умеет спрятать. О, разве вы не рады, что вы спрятаны? О, укрытие! В Библии сказано: «Ибо вы должны почитать себя мертвыми, а ваша жизнь во Христе, сокрыта во Христе и запечатана Святым Духом». Дьявол, даже если и захотел бы, не смог бы вас найти. У него бы ничего не вышло, понимаете? Вы сокрыты во Христе, почитайте себя мертвыми, и ваша жизнь сокрыта во Христе, сокрыта в Боге через Христа и запечатана Святым Духом. Так вот, Итак, этим остатком была спящая дева. Он пустил из пасти воду, чтобы вступить в войну с остатком семени жены. Так вот, что же такое остаток? Итак, вот теперь нужно показать, как взаимосвязаны эти прообразы. Есть церковь, которая является плотской церковью. Я буду, может быть, давайте я тут это нарисую и покажу еще нагляднее. Брат Невилл, ты уж у меня прости, если отниму у тебя время. Брат Невилл говорит, у меня его и так нету. Итак, вот. Запомните, это что? Неверующий. Я напишу здесь НВ. Неверующий. То есть грешник. А здесь другой. Это формальный. Я напишу ФО. Формальная церковь. И еще здесь есть другая. Это спасенная церковь. СП. Спасенная церковь. Так вот, все время имейте их в виду. Итак, в этой спасенной церкви есть две категории. В этой церкви вот здесь и вот здесь, прообраз которых упомянул Христос. Одна была спящей девой, а у другой было масло в светильнике. Итак, вы все... Кто из вас помнит этот сюжет? Мы подойдем к нему через минутку. Так вот, прежде чем это сделать, во-первых, мы поговорим о 144 тысячах из Откровения 7, чтобы это действительно было понятно. Итак, вы должны помнить это. И тем, кто помечает Откровение 7, давайте, может, не будем спешить, и... А вы будете крестить только после этого утреннего служения, хорошо? Мы... Я положу здесь свои часы и буду поглядывать на время, чтобы нам вовремя закончить. Сейчас у нас есть почти что 2 часа, и да поможет нам Господь провести этот урок. После сего... Так вот, мы в 6 главе говорится о белом коне, а это был Святой Дух, вышедший, побеждая, чтобы победить. Затем появился бледный конь, смерть, и ад следовал за ним, и все эти всадники на конях. Так вот, после сего, после этого великого разрушения, сначала по земле прошелся Святой Дух, побеждая, чтобы победить. Затем появился тот, что был во времена большого голода, хиникс пшеницы за динарий, 2 хиникса ячменя за динарий и так далее. Но моего елея и вина не повреждает. И так дальше, пока он не открыл эти печати. «После сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра, чтобы они не дули ни на землю, ни на море или какое дерево. И видел я иного ангела, сходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить морю и земле, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, или дереву, доколе не положим печати на челе рабов Бога нашего. Итак, запомните, рабы всегда были рабы Божьи, это евреи. Авраам был его рабом. Язычник не является рабом, это невеста, это сын. Это сын, то есть церковь. Евреи являются рабами. О, если бы вы только... Жаль, что нет времени разобрать эти слова. Я часто занимаюсь этим в кабинете, прослеживаю по всем ссылкам и основательно изучаю, евреи — это рабы. Если я буду стоять здесь и уделю все время слову «раб», то я не коснусь других мыслей, понимаете? Так что запомните, проследите это по Библии, и вы увидите, что еврей — это раб Божий. Можно было бы провести здесь такую прекрасную параллель, если вернуться к Иезекииле 4 и посмотреть, что он там сказал. Разве раньше происходило что-нибудь подобное? Он посмотрел на высокие стены и, взглянув, он увидел мерзости, совершаемые в городе. И там вышло 4 человек с губительными орудиями. И они вышли убивать все, что было в городе Иерусалиме. И прежде чем они пошли убивать, их удержали, остановили, потому что пришел другой человек, одетый в белое с прибором песца. Кто из вас читал об этом? При поясе. Иезекииля 4. Значит, у него при поясе был прибор песца, был одет в белое, он сказал, «Не идите в город, никого не убивайте, пока сначала не поставите печать на челах рабов Божьих». И он вышел и поставил печать, даже сказано, на маленьких детях и остальных, запечатлял их. а потом те четверо, которые шли с губительными орудиями, вошли и уничтожили абсолютно все, никого не щадили, они убивали мужчин, женщин, детей и всех остальных, на которых не было этой печати, того первого человека с прибором писца, который ставил печать великих. Так вот, это произошло после отшествия нашего Господа. В те времена, а Он предупреждал их об этом в Матфея 24, что когда вы увидите Иерусалим, осажденный войсками, пусть не сходите с кровли, или кто в поле, тот пусть не возвращается взять одежду, но идите в Иудею. Иосиф Флавий описывает это, как они убегали. И спасли только те, кто принял слова Господа Иисуса. И когда они увидели осаду войск и Тита в 96-м году нашей эры, когда они увидели, что Тит осадил стены Иерусалима и окружил всех там, они ели траву с деревьев. Они ели кору с деревьев. Они ели траву на земле. Они даже варили детей друг другу и ели их. Их там заморили голодом, просто зажали их там, и в конце концов туда ворвались и поубивали людей так, что кровь вытекала из ворот, как будто целый пруд, кровь потоками вытекала из ворот. Они сожгли храм, разрушили стены, и там все так и осталось по сей день. И там, где стоял храм, была построена мечеть Амара. И Иисус говорил об этом в Матфея 24. Он сказал, когда вы увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, о которой пророк Даниил говорил, сказал, затем там в скобках написано, читающий, да разумеет, видите? Когда вы увидите эту мерзость, нечистоту мечети Амара, стоящую там, где раньше находилось святое место, и сегодня мечеть стоит именно там, где святое место, прямо на участке храма, мусульманская мечеть стоит, как об этом предсказывал Иисус, как об этом предсказывал Даниил. И Иисус подтвердил, что так и будет. Смотрите, как те пророки и Бог предсказывали тогда все это. Брат, у нас на затылке волосы дымом встанут, когда мы поймем, что мы в конце времени. Мы в конце. Ничего больше не остается. Все эти вещи происходят точно так, как Он и предсказал, ведь это должно вселить в нас мужество, желание приготовиться. Он сказал, Иисус предупреждал нас, говоря, когда вы увидите все это сбывающимся, о чем мы говорим, сказал, поднимите голову, ваше искупление приближается. А какая нам была бы польза, если бы мы приобрели весь мир? Мы все равно лишимся его. Так мы не можем победить, есть только одна победа через Христа. Примите Христа, тогда вы обязательно победите. Вам придется уйти отсюда. Вы можете отойти еще до окончания этого служения. Вы можете отойти еще сегодня до заката солнца. Вы можете отойти еще до его восхода утром, до следующего воскресенья. Вас может не стать, всех нас. Мы не знаем, когда мы отойдем. Но вы знаете, что отойти придется. Поэтому разве не глупо откладывать это? Вы попираете, вы играете со смертью, как со старыми санками. Бывало, садишься на санки, ерзаешь на них, подъезжаешь все ближе, и вдруг ни с того ни с сего, так они с горки и поехали. Точно так же вы поступаете, просто ерзаете туда-сюда, вы не знаете, в какой момент что-нибудь вас подкосит, и вас не станет, остановка сердца, автоавария, что угодно произойдет, и вы умрете. И тогда перед вами предстанет ваше вечное место пребывания. Подумай об этом, друг. Так вот, когда вы увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, итак, тогда во времена вторжения Тита, после отшествия Иисуса, Святой Дух был тем человеком с пишущим прибором при поясе, и он прошел по Иерусалиму и поставил на людях знак. И теперь я хочу, чтобы ты, член церкви, обратил на кое-что внимание. Ты еще утверждаешь, что имеешь Святого Духа, он сказал, не ставь печати ни на кого, кроме скорбящих и воздыхающих о мерзостях, совершающихся в городе. А кто сейчас вообще отягощен тем, что творится в нынешнем мире и его состоянии? Ну, я методист, я баптист, пресвитерианин. Так какая мне разница, говорят люди? О, нет этой постоянной беспокойности о погибающих, этой любезности. Никогда не допускайте, чтобы что-нибудь возникло и наполнило вашу душу горечью. Как бы плохо к вам ни относились, или что бы там ни было, никогда ни в коем случае не позвольте, чтобы такое укоренилось в вашей душе. Это огорчит Святого Духа, и он уйдет от вас, конечно, уйдет. Я помню, как сказал тут неправду года 2-3 назад. Мне позвонили адвокаты, и я пошел, и там сидит моя жена. У меня голова, было такое чувство, что она отваливается, я ушел. И они позвонили по телефону и сказали, скажите ему прийти сегодня после обеда. И Меда сказала, это адвокаты, я выскочил за дверь, я сказал, скажи им, что меня нет. Она сказала, Билл. А я сказал, скажи ему, что в данный момент меня нет, и я вышел. Тогда я вышел, и мне было очень не по себе, я вернулся. Она сказала ему, я видел, что она огорчилась. Я пошел помолиться, сюда приехал один мужчина с больным ребенком. И как только я положил руку на этого ребенка и начал молиться за него, нечто сказало мне, «Ты лицемер, верите? Ты знаешь, что ты наделал». И я сказал, «Сэр, я не достоин молиться за вашего ребенка, понимаете? Святой Дух во мне огорчен, и мне нет смысла возлагать на ребенка руки. Просто подождите, я сейчас кое-что исправлю». Я поехал и сказал, рассказал своему адвокату, я сказал, «Я поступил неправильно». Он сказал, «Я думал, вас не было». Я сказал, «Нет, я сказал, это было я, заставил свою жену сказать неправду. Я сожалею, я не хотел этого делать». Я сказал, «Вы простите меня за это?» И попросил жену простить меня за это. Потом я вернулся туда, в Гринсмилл, это было в июле. О, в лесу было очень тихо, и я пробыл в пещере весь день и молился. И я вышел, встал там на камень, были видны все окружающие холмы. Так красиво, листья и все такое. Просто тишина, где-то около 5-6 часов вечера было лето. Ничего, было очень тихо, жаркий день. И я сказал, «Небесный Отец, однажды Ты поставил Моисея на камень и прошел мимо». Я сказал, «Если Ты прощаешь мне то зло, которое я совершил, не мог бы Ты просто пройти рядом еще раз и дать мне увидеть Тебя?» И прямо слева от меня, на склоне холма, в листьях начался небольшой, очень тихий вихрь. Он спустился прямо сбоку от меня вот так и прошелся по лесу. Я просто расплакался, как ребенок. Я вернулся назад, я сказал, «Теперь я знаю, что мой грех прощен, понимаете?» Верите, никогда не допускайте в себе никакого корня горечи, понимаете? Кто бы вам что ни делал, пусть внутри будет Бог, который сохранит вас от всякого зла. Так вот, те христиане, которые получили предупреждение от Христа, теперь смотрите, это прообраз того, о чем мы говорим в это утро. Эти христиане, которые получили это предупреждение, вышли из Иерусалима, потому что они знали, что это должно было произойти. Теперь смотрите, церковные члены, такие люди, которые ходили в церковь, просто присоединились к церкви, они все говорили, смотрите, войска идут, война начинается, давайте сейчас войдем в дом Господень и помолимся. Но было слишком поздно. Это было бессмысленно, понимаете? А они, эти ученики, помнили это предупреждение, зная, что сказал Иисус, они спаслись. Историки говорят, что те, кого называют каннибалами, говорят, они едят тело этого человека по имени Иисус, который раньше исцелял их. Верите, это они принимали причастие, они... Тот не знал, что это было такое, потому что он был плотским человеком, неверующим. И просто историком, и он... И они спаслись от гнева, обрушившегося на землю. Так вот, верите, и тогда весь Иерусалим был разрушен. Итак, это... А вот это здесь точная параллель. Откровение 7. Теперь смотрите. Со времен Тита, осадившего Иерусалим, первый раз за всю мировую историю весь мир вступил в войну в 1914 году. Теперь слушайте внимательно. Именно в этом мистер Резерфорд изначально ошибался, это точно, именно здесь. Теперь смотрите, и я после сего видел я другого ангела, стоящего, четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, то есть стоящих вот так, на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли. Всем известно, что в Библии означают ветры. Ветры — это война, борьба. Дьявол — это сила и князь в воздухе, понимаете? И держащих четыре ветра, чтобы они не дули на землю, и иного ангела, сходящего от востока солнца, откуда придет Иисус, имеющего печать Бога живого на челе, в руке. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которые собирались уничтожить мир, говоря, которым дано вредить морю и земле, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челе рабов Бога нашего». Так вот, у Бога времени не существует, у Него вечность. Мы измеряем временными величинами, и нам понятны только сантиметры, квадраты и километры и так далее. Бог — это вечность, ни начала, ни конца, понимаете? Он вечный. Так вот, в 1914 году весь мир маршировал в Германию на мировую войну. Верно. Весь мир вступил в мировую войну. И вы заметили? Произошла странная вещь. Я хочу, чтобы мой хороший друг, сидящий здесь, отец брата Вуда, ясно это понял, понимаете? Они были... Он был обращенный из свидетелей Иеговы, понимаете? Итак, это... Все вступили в войну. Вы хорошо это помните, в 1914 году. Так вот, разве не странно, прямо в окончании мировой войны, у меня есть эти книги, во втором томе, где-то на 44-й странице, что никто по сей день не знает, кто остановил эту войну. Кайзер Вильгельм сказал, что никакого подобного приказа он не отдавал, но внезапно она остановилась, и никто не знает почему. Они сражались, а тут приезжают на фронт, и все приезжают... Все, конец, война закончилась, и они уже подписали мирный договор, сами не зная, что произошло. Так вот, конечно, понадобился бы денек-другой, чтобы все это разобрать. Они не знали. Но, короче говоря, давайте коснемся главного. Это Бог остановил ее, чтобы исполнить свое слово. Это тот ангел остановил ее. Те ангелы вышли с губительным орудием. Зачем? Чтобы уничтожить весь мир. А другой ангел сказал, подождите минутку, не делайте этого. Мы должны сначала поставить печать на челе этих рабов Бога нашего. Это было как раз при начале Пятидесятницы. Еще в 1906 году, в 1914 году, где-то тогда, кто из пожилых? Здесь есть какой-нибудь пятидесятник-старожил, который помнит те времена, безусловно. Те первые времена, когда Святой Дух только начинал сходить, и люди стали получать Святого Духа, и говорить на языках, и молиться за больных и так далее. Тогда это только началось, точнее, прямо в промежутке между вот этими двумя периодами. Как только все это началось, это была настоящая церковь, затем пятидесятники начали создавать деноминации, ассамблеи Бога, и церковь Бога, и так далее, и уж в свои измы. Они в них и по сей день. Так что это мы в конце периода, верите? Все сводится к концу. Все приближается к самому концу. Так вот, об этих четыре... Вы заметили? Она кончилась 11 ноября в 11 часов утра. В 11 месяце года, в 11 день месяца и в 11 час дня. А вы помните, что говорил об этом Иисус? Один пошел в виноградник работать в одно время, он получил динарий и пришел следующий. Там были люди 11 часа, правильно? Так и есть. Люди 11 часа, которые остались напоследок. Теперь наступает пора им войти, и эти евреи собираются там и образуют нацию. Они были рассеяны по всему миру. Далеко в Иране и разных странах, где они даже и не знали, что Иисус был на земле, никакого понятия не имели о Новом Завете и о подобных вещах. И теперь можете заглянуть в журнал «Взгляд и жизнь» и в другие, в которых показаны их фотографии, как они возвращаются. Разве Иисус не сказал, когда вы увидите, как смоковница пускает почки? Евреи всегда были смоковницей. Не пройдет этот род, пока все это не исполнится. И теперь они уже вернулись, уже стали нацией, уже имеют свои деньги и свой флаг и все остальное, и признаны. Эта страна, она окрепла, она готова. Вот, готова к чему? К запечатлению 144 тысяч. Мы подойдем к этому через минутку. Из Израиля. Те евреи не то сборище на Уолл-стрит, которые всегда обманывали, крали и все остальное. Я имею в виду настоящих евреев. Истинных евреев, которые соблюдают заповеди Божьи. Они там. Так вот. Настоящие евреи снова собираются в Палестину, и в точности, как сказал пророк, как Измаил и Исаак стояли друг другу поперек горла, всегда воевали, предсказано, что так будет и в последний день. И вот они, пожалуйста, здесь Измаил, а там через квартал уже Исаак, и они оба, мусульмане и евреи, воюют друг с другом на нейтральной зоне. Теперь увидим, связано ли это наше послание с этим или нет. В тот самый час, когда Израиль был утвержден как страна, в тот же самый час, в тот же самый день, в тот же самый месяц и так далее, я находился в Гринсмилл, штат Индиана, и тот ангел явился там мне и послал меня на поприще с этим. После того, как он встретился со мной на реке и сказал мне, что будет происходить, затем спустя 11 лет дал мне поручение в тот же самый час, когда Израиль был утвержден как страна. Это все взаимосвязано. Видите, ангел Господень сейчас на земле, понимаете, он движется, подготавливая все к пришествию Господа. И те же самые ангелы услышали о грехе, когда они пошли в Содом и нашли и сказали, «Мы пришли посмотреть, действительно ли все так, как мы слышали». Помните это? И один ангел пошел в... Один остался с Авраамом, с избранными. Содом был здесь внизу, а Лот был в Содоме. И туда пошли два ангела и проповедовали им, и вывели ту крохотную группку, спящую деву. Понимаете? Хорошо. Но один ангел остался с Авраамом. Эти ангелы проповедовали здесь внизу, нынешний Билли Грэхэм и другие, вытянули их. Но ангел, который стоял с Авраамом, повернулся спиной к шатру и сказал: «Авраам, где твоя жена Сара?» Откуда он знал, что она замужем? Он был женат. Откуда он знал, что у него была жена? Откуда он знал, что его... Ее звали Сара, ответила она, в шатре за тобой. Он сказал: «Я дал тебе обещание, я...» Вы видите, кто этот ангел? «Я дал тебе обещание. Я посещу тебя согласно времени жизни. У Сары будет этот ребенок». А Сара в шатре позади него рассмеялась про себя, и ангел, повернувшись спиной, сказал: «Почему Сара рассмеялась?» Видите, какое знамение он показал избранной церкви? Видите, какое знамение было в Содоме? Вот вам опять эти три категории, мы снова к ним вернулись. У нас эти великие служители, которые разъезжают по всему миру, после того, как Билли Грэхэм получил Святого Духа, он не мог войти вот сюда. Его поприще там, и он это осознает. И Бог не отпускает его оттуда, понимаете? С такими интеллектуальными проповедями, при том, что он здесь слышит, но он старается вырывать из Содома, старается вырвать, вернее, явить благодать той спящей деве. Понимаете, но здесь был Авраам и его группа, и Иисус сказал: «Как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Видите, те ангелы будут здесь на земле совершать то же самое. Понимаете, вот почему Билли ездит к баптистам и так далее и тому подобное. Так должно быть. Видите, Джек Шулер и все эти великие мужи, мужи, проводящие там пробуждение, так должно быть, потому что они вырывают оттуда. Они вовсе не совершали там чудес, совсем немного, например, ослепляли людей. Но проповедь Евангелия ослепляет их, понимаете, в Библии так говорится. Но вот этот человек здесь совершал эти знамения, сверхъестественные знамения при Аврааме и его группе, то есть избранной церкви. Так вот, в 1914 году весь мир вступил в войну, и с тех пор перемирия так и не было. Постоянно накаляют, 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 и до сих пор все не перестают. А что те делали? Держали. О, Боже, смилуйся. Удерживали ту мощь, которую я видел в видении, как все было разрушено. Удерживали атомную энергию, сдерживали войны, чтобы люди сами себя не уничтожили, пока не наступит уничтожение, пока Израиль не вернется и не соберется вместе, и потом послание направится к Израилю, и на него будет поставлена эта печать Святого Духа. Понимаете? После того, как будут вызваны язычники, будет вызван народ ради имени Его, а они призываются в этом периоде вот здесь. Тогда только Израиль получит послание на 3,5 года. Даниил так сказал. Сказал, что они будут, что будет, что 70, или, вернее, 7 лет было им проречено, оставшихся для спасения евреев. Он сказал: «Мессия, князь, который есть Христос, придет и будет пророчествовать среди тех 70 лет, точнее, 7 лет. Он будет предан смерти». Иисус проповедовал 3,5 года и был предан смерти. И ежедневное жертвоприношение прекратилось, как сказал Даниил, хорошо? А затем было отведено время для язычников, и оно продолжалось вплоть до этого периода. Потом для евреев еще остается 3,5 года. Так вот, если мы обратимся к Откровениям 11, то мы увидим именно в конце церковь появляется только в 19 главе Откровения, но там в конце вернутся Илия и Моисей. И будут проповедовать евреям. Два человека будут помазаны этим духом, или, может быть, это будут они сами, они ведь не умирали. Так что их убьют и положат на улице, названной Содомом, где наш Господь распят в Иерусалиме, и через 3 дня в них вошла жизнь, дух жизни, и они встали, воскресли. И в то время около 1/3 земли было взорвано в пух и прах. Они творили чудеса и знамения у евреев. Итак, вот те евреи, которым они придут проповедовать. В мире не могут, не смогли бы взорвать друг друга или убить друг друга, и не наступит разрушение, пока те евреи не вернутся на то место. Вот лежит Библия, в которой так говорится. Он увидел 4 ангелов. И смотрите, что они должны получить. Они должны получить Святого Духа. Точно как и те. Если тем человеком с прибором песца был Святой Дух, мы это понимаем, все людей, читающих Библии, значит, этот же самый ангел снова придет со Святым Духом, с печатью Бога Живого, Ефесянам 4:30, со Святым Духом Божьим, запечатлены до дня искупления. И они сейчас ничего не могут сделать, пока не возвратятся евреи. А всего несколько недель назад они были причислены ко всем остальным и вошли в ООН. Готово. Мы в конце. Все уже окончательно утверждено. Так вот, теперь смотрите, в доказательство того, что это евреи, теперь я возьму, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, или какому дереву, доколе не положим печати на челе рабов Бога нашего. Теперь в доказательство того, что это откровение верное, взгляните на это, 4 стих. И я слышал, число запечатленных, было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Израильтяне. Где они? Они собрались только сейчас. Они там наготове ожидают времени запечатления. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Колено Рувимова 12 тысяч. Колено Гадова 12 тысяч. Асирова 12 тысяч. Нефалимова 12 тысяч. И так дальше, Семенова. И так дальше, вплоть до Вениаминова. 12 колен. А 12 на 12 это 144 тысячи. Видите? Итак, именно эти... Если вы заглянете на минутку в 14 главу, здесь, смотрите, я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Синае, и с ним 144 тысячи. У которых имя Отца Его написано на челе. Гора Синай. Агнец вернулся после восхищения и возвратился, как мы говорили на днях, как Иосиф отпустил всех язычников, когда предстал перед своими братьями и сказал, «Я Иосиф, брат ваш». И тогда они испугались. Вы помните, как мы говорили об этом в церкви периода, о его возвращении? Даже пронзившие его руки спросят, «Откуда ты получил эти шрамы от гвоздей?» Он ответил, «От рук моих друзей». И они плакали, и все семьи отделились друг от друга и рыдали, потому что они сделали это зло. Сам их Мессия, тот самый Бог, а он скажет им в точности так, как он сказал. Иосиф сказал... Израилю, он сказал, «Не гневайтесь на себя, потому что Бог сделал это, чтобы сохранить жизнь». И Бог, в Библии говорится, что Бог ослепил глаза евреев, чтобы дать возможность язычникам, нам самим, чтобы вывести народ ради имени своего, его невесту из язычников. О, это прекрасно, не так ли? Вот и все. Вот вам 140. Так вот, если хотите увидеть, как после этого появляется невеста, чтобы показать, что 44 тысячи — это не невеста, просто продолжайте сейчас читать дальше. С 8 главы и дальше. Или, да, с 8 главы. Точнее, я имею в виду с 8 стиха 7 главы. Давайте начнем с 9 стиха, потому что 8 стих — это запечатление Вениаминовых 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. А вот и невеста. Из всех племен, колен, народов и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белой одежде и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Аминь! Благословение, слава, премудрость, благодарение, честь, сила, крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме». Видите? Что делает ваша жена? Она служит вам дома. Вы садитесь, а она подает вам еду, она гладит одежду, понимаете? Она служит вам в доме днем и ночью. Понимаете? И это все эти народы, язычники, которые являются невестой, находятся перед престолом Бога днем и ночью с Ним. Все помните, что было сказано вчера вечером, что об этом говорилось? «И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники воды, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Итак, вот вам 144 тысячи Израиль, который ожидает пришествия Господа и не может войти, пока сначала не будет закончено с язычниками. Должно быть закончено. Теперь я, может, расскажу немножко лично о себе. Я надеюсь, что вы это поймете. Когда Луи Петрус из Стокгольма, из Швеции, главный смотритель, глава филадельфийских церквей, он отправил этим евреям 1 000 000 Библий, маленьких заветов. Я получил там от него один такой в качестве сувенира. Евреи всегда читают задом наперед, так что вы знаете, какой у них язык. И они читали эти книжки, и они сказали, «Ну, если этот Иисус — Мессия, и Он умер, и Его Дух вернулся в виде Духа, то пусть Он совершит перед нами знамение Пророка, тогда мы поверим в Него». Какие идеальные условия! Я подумал, «Господь, ну вот и пришло время! Сейчас самое время! Вот оно!» Так что сел я на самолет вместе с Билли и Лоис и полетел. И я направлялся в Индию и сказал, «На обратном пути я заскочу туда и принесу послание евреям, соберу их там и скажу, вот истина, евреи всегда верят своим пророкам». Мы все это знаем. Потому что Бог сказал им, что Мессия будет пророком. И они верят своим пророкам, а Бог сказал, «Если среди вас какой-нибудь человек будет пророком, провидцем, и если он, я буду говорить ему в видениях и так далее, и если сказанное им исполняется, тогда слушайте его, ибо я с ним». Понимаете? Но если не исполняется, тогда не имейте ничего общего с таким пророком, потому что не я с ним. А если сказанное им исполняется, тогда слушайте его, потому что я с ним. И евреи это знают. Я подумал, ого, это же будет чудесно! Я просто соберу около 4-5 тысяч и встану там и позволю тем, кто читает эту Библию и говорит, если это Мессия, то пусть он совершит перед нами знамение Пророка. Я сказал, вот так условия. Держал в руке билет, еще 30 минут, и объявили бы посадку на самолет арабских авиалиний. Так что я стоял там в Каире, в Египте, и размышлял, слава Богу, через 2 часа евреи получат то же самое, что те получили в Пятидесятницу. Это уж точно. Я думал, если я встану там и скажу им, идите, выберите среди вас несколько человек и приведите их сюда. Проверим, он до сих пор Мессия или нет, понимаете? И потом я скажу, итак, на каком основании ваши праотцы отвергли этого Мессию? На таком же вы его и примите, поднимите руки и получите Святого Духа прямо сейчас. И тогда они уже сами будут евангелизировать мир в своей части света, когда они его получат. Главное, лидеры, не надо. Главное, подействовать на основной руководящий центр, на лидеров. Пусть они это начнут. И нечто нашло на меня и сказало, сейчас не езжай, потому что еще не время. Верите? С язычниками еще не закончено, понимаете? Время не закончилось. О, я подумал, это мне просто показалось. Так что я пошел дальше, и настолько усилилось, что я больше не мог выдержать. И я вышел за ангар и склонил голову, и сказал, «Отец, это ты говоришь ко мне?» Он сказал, «Не езжай сейчас в Израиль, время еще не пришло». Я просто вошел, поменял билет, изменил маршрут, полетел в другую сторону, понимаете, потому что время еще не пришло. Но однажды послание направится в Израиль, и начнется то, что Бог пошлет им Моисея и Илию в Откровениях 11, и они будут творить знамения и чудеса, и знамения Иеговы, тогда как с язычниками будет кончено, благодать, день благодати у языческой церкви закончится, пятидесятнический период закончится, деноминации так и не остановятся, потому что они окажутся там вместе со спящей девой. Мы углубимся в это через минутку. Но они окажутся в той категории. Но когда это произойдет, после этого евреи получат крещение Святым Духом, и там будет пробуждение, при котором будут затворять небеса в одни. Да не будет дождя, они будут совершать всевозможные знамения и чудеса, и в конце концов, римская иерархия, у евреев богатство мира, и римско-католическая церковь нарушит свой договор с евреями после того, как все это произойдет, и тогда будет соглашение, которое они между собой подпишут. Она отправится туда, именно тогда Бог будет стоять, как тогда в былые времена, и сражаться за Израиль. Они в конечном счете убьют этих двух пророков, и они будут лежать на улице, и на них будут плевать. Как они поступили там с этим пятидесятническим служителем, его женой и детьми несколько недель назад, и у детей вздули животы до таких размеров, а люди проходили мимо и плевали на них, и оставили их лежать под палящим солнцем 3-4 дня, не похоронив их. Они сделают то же самое, в Библии так сказано, там они сделают то же самое. И когда они это сделают, после того, как 3 дня пролежат мертвыми, дух жизни войдет в тех двух пророков, и они воскреснут и вознесутся во славу. И тогда примерно в то время вспыхнут огненные фейерверки. Это будет конец времени. Тогда наступит ее конец. Но прежде чем это произойдет, языческая избранная невеста, однажды утром кто-нибудь из вас будет сидеть за столом. Один будет забран, а другой останется. Вы, наконец, зададитесь вопросом, в чем дело? Будете ехать в машине, разговаривать с кем-нибудь, с женой или муженьком, сидящим на сиденье, они не ответят. Их не станет. Вы побежите на кладбище. Одни могилы будут открыты, а другие будут еще закрыты, ибо остальные из умерших не оживали еще тысячу лет. Запомните, тогда уже конец. Это пришествие будет тайным. Никто не будет знать, когда это произойдет. Нам велено быть готовыми и бодрствовать. Мы не знаем, в какой час. Но когда бы это ни было, мы не воспрепятствуем никому из этих вот здесь. Потому что как только явится Иисус, воскреснут со всех страж, мертвые или живые, неважно. Мы встретимся сначала не с Ним, сначала мы встретимся друг с другом. В Библии сказано, в Ефесянам 5 главе сказано, «Ибо мы, живущие и оставшиеся до пришествия Господня вот здесь, не воспрепятствуем или не помешаем усопшим, тем дорогим, которые подписали свою кровь, подписали свое свидетельство своей кровью, не воспрепятствуем или не помешаем усопшим, ибо труба зазвучит, что-то произойдет, зазвучит что-то евангельское, объявление Его пришествия, и мертвые во Христе воскреснут прежде». А мы, оставшиеся в живых, изменимся. Будем стоять и почувствуем это изменение. Седые волосы пропадут, морщин не станет. Изменимся в момент, во мгновение ока. И сначала мы встретимся со своими близкими. А вот мама, папа, вот мой приятель. О, аллилуйя, мы готовы. А затем вместе с умершими, говорится в Писании, мы будем восхищены на воздухе для встречи с Господом. Порядок пришествия. О, увидеть пожилого папу, вот это да. О, увидеть тех родных, которые шли туда в вере, встретиться с ними. Видите доброту Бога? Знать, что если мы сначала встретимся с Ним, то мы будем задаваться вопросом, а мама там, а мама все же туда попала или нет? Мы так усердно проповедовали, мы старались, здесь ли она, а дядя Джо здесь, а брат здесь, а такой-то, понимаете? Господь, мы любим Тебя, мы любим Тебя, но сначала мы встретимся друг с другом. О, об этом не будет вопросов, мы все там. Неудивительно, что они стояли и говорили «Аминь, слава и мудрость, и честь, и сила, и крепость». 24 старца сняли свои венцы и пали вот так на землю все, они легли на землю и поклонились Ему. В один прекрасный день мы встанем там, над землей, над горизонтом земли, где-нибудь там в пространстве. И мы будем еще не на небесах, мы будем восхищены навстречу с Ним в воздухе. Когда Ревека решила, приняла быстрое решение поехать с Елизером на верблюде, навстречу с Исааком, который был ее будущим мужем, она никогда его не видела, знала, что Бог вел ее. Сын Иакова, или Исаак, шел в поле во время вечерней прохлады. Помните, это было вечернее время. А Ревека ехала на верблюде. Елизер сказал, «А вот и он». И Ревека спрыгнула с верблюда, сняла с лицо покрывало. Она никогда его не видела. Не знала, это был ее муж, но она никогда его не видела. Она верою собиралась встретиться с ним. Я не знаю, как он выглядит, но когда я увижу его. И там, когда она увидела его, это была любовь с первого взгляда, и он никогда не видел ее, так что он увидел ее, любовь с первого взгляда, и вот они встретились друг с другом в поле, и он забрал ее в царство своего отца и женился на ней. Таким образом, церковь будет восхищена в воздух между небом и землей и встретится с Господом, сходящим вниз. О, вот это будет влюбленность! Любовь с первого взгляда. И когда мы будем стоять там, над горизонтом этой земли, и петь те песни об искуплении, о, вот это да! Как мы будем петь и прославлять Его за нашу искупительную благодать, которую нам явил. Ведь ангелы будут толпиться по всему периметру окружности земли, склонив голову, не зная, о чем мы говорим. Ангелы же не были погибшими. Они не узнают, что значит быть спасенными. Это мы были погибшими. Это мы были такими. Тогда мы поймем, какой ужас ожидал нас, а Он искупил нас Своей кровью из всех племен, языков и народов. Какой это будет радостный день! Мне нравится эта песня, в которой говорится «Скоро близок тот час, свидание сладкий час, в вышине на облака, там я встречу тебя, ждет встреча нас в чудном доме в небесах». Никто из людей не слыхал таких песней, явит славу Он в полноте, Сын Божий Сам ведущим будет там, на той встрече в высоте. Вы слыхали о младенце Моисее, как с пращой пошел Давид на бой с врагом? Вы слыхали об Иосифе сновидце, о Данииле и других, псалмы поем? О, но много в Библии героев подтвержденных. Что за радость, там предстанут люди те, это так. Как желаю я скорее их увидеть на той встрече в высоте. Ожидаем того дня. Вот вам и 144 тысячи. Примут Евангелие после. Мы не можем принять его одновременно. Свет сейчас у язычников. Евреи отвергают его и скрывают. Так вот, когда свет язычники вознесутся, тогда Дух сойдет на двоих, чтобы засвидетельствовать им. Тогда евреи примут его. То есть 144 тысячи из потерянных колен Израиля примут Евангелие, а невеста будет забрана. Теперь 10 дев. Давайте сразу возьмем Матфея 21, видите? У нас еще много времени. О, я люблю Библию. Отдыхать в небесах собираюсь, чудно время свое проведу. У ворот со Спасителем я повстречаюсь, хор небесный, послушать, пойду. Я увижу реку среди рая, древо жизни с зеленой листвой, сяду в тень от забот отдыхая, так поедем же в отпуск со мной. Так вот, в Евангелии от святого Матфея, мне кажется, 25 глава, по-моему, я сказал 21, да? Я здесь пометил 21, но это не та, это 25. Сегодня утром мне пришлось поторопиться, я был встал поздно, утомленный, и в торопях я отметил несколько мест Писания и записал 21-ю, а это 25-я. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Теперь, «из них пять было мудрых и пять неразумных». Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то есть за время этих церквопериодов, то задремали, уснули в течение всего этого времени. Все они умерли, задремали и уснули, понимаете, с течением времени. Так вот, они не погибшие, но они просто задремали и уснули. Они ожидают, понимаете, о них не сказано, что они умерли, но они задремали и уснули, понимаете. Но в полночь раздался крик. «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». И встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Прошу прощения. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Итак, видите, это не были неверующие, это были добропорядочные люди. «Отвори нам!» Ответ же, он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Итак, пять мудрых дев. Так вот, масло в Библии символизирует Святого Духа, мы все это знаем. Вот почему мы помазываем больных елеем, елей символизирует Святого Духа. Итак, у мудрых было в светильниках масло, то есть Святой Дух, поэтому они были готовы войти на брачный ужин. И можно было бы открыть Иезекииля 9 и так далее, взять и показать, но у меня здесь записано еще около 15 мест из Писания, так что масло, по-моему, мы на этой неделе уже это проходили на уроках, что масло является, символизирует Святого Духа, мы все это знаем. Теперь смотрите, и те, и другие были девами. Так, давайте я покажу. Вот, возьмем вот этих двух. Вот эта дева и вот эта дева. Это была неразумная дева, а это была мудрая дева. Но обе девы. Так вот, если вы возьмете и проверите это слово «дева», оно означает «святая», «чистая», «освященная». Слово «освященный» происходит от слова «ставший святым», что означает «чистый», как древнее еврейское слово. В греческом это слово «освящать» означает «очищать». Так вот, в древнееврейском это слово означает «делать святым». Понимаете? А у нас «очищать». Теперь давайте возьмем три слова. Например, все эти слова имеют одинаковое значение, но они произносятся по-разному, как слова «чистый», «святой», «освященный». Все три — это одно и то же слово. Например, скажем, слово «собака». Я бы сказал «dog» — это по-английски. Если бы я сказал «собака» по-немецки, это «hund». Правильно, Фред? Брат Норман, если я скажу «собака» по-испански, будет «ajo». «Ajo», «hund» и «dog» — для нас все это собака. Понимаете, верите, это просто как его выразишь. Итак, «чистый». На греческом это «освященный», на древнееврейском «святой». «Святой», «чистый» и «освященный» — это все одно и то же слово. Так что это была не мерзкая, запачканная церковь, это была освященная, чистая церковь. 10 дев вышли навстречу жениху. Что это означает? Все эти церкви. Не там, в католической, но среди деноминационных, николаитов, баптисты проповедуют о втором пришествии Христа, методисты проповедуют о втором пришествии Христа, пресвитериане проповедуют о втором пришествии Христа, назаряне проповедуют о втором пришествии Христа, пилигримы святости проповедуют о втором пришествии Христа, верно? Все они вышли навстречу жениху. Итак, вы помните, что все они отправились встречать жениха. Так вот, если Богу нужно только это, тогда Он должен был бы и их забрать. Но вы помните, в один из вечеров то же самое было в той притче, когда Бог говорил нам о том церквопериоде и сказал о Валааме, об учении Валаама. Итак, вот Валаам, а это был замечательный, большой, организованный народ. И они верили в Бога. Ведь посмотрите, что сделал Валак, когда он опустился, вернее, Валаам. Он принес ту же самую жертву тому же самому Богу, который был у Израиля. Богу Израиля, Иегове. И он построил 7 жертвенников, 7 — это Божье число завершенности. 6 дней он трудился, на 7-й он отдыхал, то есть завершенность, понимаете, 7. 6 дней он трудился на земле, после первых 2000-летий она была уничтожена водой, после вторых 2000-летий пришел Христос, а теперь 2000-летие уже в третий раз. Каждый раз в конце 2000-летий что-то происходит. Земля снова приходит в должное состояние. За 6000-летий Он создал мир, 6000-летий Церковь боролась с этим миром, а 7000 — это то 1000-летнее правление в миллениуме. Теперь понимаете? Так вот, у Церкви было также 7 церквопериодов. Бог, а на этом количество церквопериодов завершается. На этом все, 7. 7 — это Божье число законченности. 7 периодов церкви, 7000 лет сотворения, все в семерках. Так вот, девы вышли навстречу ему, а у неразумных дев, вот, не было в светильнике масла, но у них было все остальное. Они были чистыми, они верили в Христа, они проповедовали Слово, в которое верили, которое их деноминация разрешала им проповедовать. Они проповедовали об этом, о втором пришествии, о жертве, об искуплении. Они верят, попробуй столкнуться разок с хорошим баптистским знатоком. Тогда лучше не говорить, чего не знаешь. Это точно. Но вы видите, так близко сказано в Матфея 24, Матфея 24:24. Прочитайте это, сразу увидите. Иисус сказал, что в эти последние дни два духа будут так близки друг к другу, что, если возможно, были бы обольщены даже избранные. Он будет так близко, что увлечет этих пятидесятников, как пить дать. Еще как! Так вот, Матфея 24:24. Кто-нибудь это нашел? Я сразу не открыл. Ты нашла, сестра, или кто-нибудь? Матфея 24. Нашел, Бен? Хорошо, читай. Сестра читает следующее местописание. «Ибо восстанут лжехристиане, лжехристы, лжехристы и лжепророки, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Вот вам, пожалуйста. Так вот, кто восстанет? Восстанут лжехристы. Ложные люди, говорящие «Я Христов». Лжепророки, говорящие «Я такой, я раз такой». И они почти что обольстили бы, если возможно, и самих избранных. И есть только один путь спасения, если вы были выбраны до основания мира, то есть избраны через предузнание. Ваше имя было занесено в книгу уже тогда. Великие знамения. Теперь понаблюдайте за этими двумя церквями. Вот бы мне, только бы люди это поняли. Просто горит у меня в душе этот... Эти церкви такие же чистые и святые, как и вот эта. Если они все девы, то они все девы. Одинаково чистые. Единственное различие — масло в светильнике. Святой Дух. А Святой Дух, если Он внутри производит такой же самый огонь, как и в Пятидесятницу. Но у них уже нет никакого огня. Нет масла в светильнике. У них церковные обряды. В церкви столько обрядов, что дальше некуда. Пышные церемонии, ничего против не скажешь. Вероучения, которые совесть всколыхнут. И поют, словно ангелы. И они... Попробуй придраться к их жизни, не придерешься. Но все равно это не то. Это неотъемлемая часть, но это не все. Вот такие пропустят восхищение, понимаете? Они просто... Теперь смотрите, вот спускается Моав. Я покажу вот здесь, чтобы вам было видно. Вот Моав, большая организация. Я напишу здесь «организация». Вот Израиль без организации. Вот Моав поставил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жертвенников. У Израиля было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жертвенников. Хорошо? Моав здесь наверху положил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тельцов. Израиль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тельцов. Хорошо? Моав сказал, наступит время, когда на землю придет человек, Христос. Так что он будет агнцем Божьим, который заберет грех мира. Мы положим 7 кого? Агнцев на этот жертвенник. Израиль сказал, совершенно верно, 7 агнцев на жертвеннике. Видите? Так вот, в самом начале Каин поставил жертвенник, принес жертву, поклонялся, делал все, что делал Авель, без... О, примите это! Без откровения Божьего. Тогда как вся церковь построена на этом откровении. Иисус так сказал, «На этой скале я построю церковь мою». Духовно открытая истина о верховной божественности Иисуса Христа. На этой скале я построю церковь мою. Так вот, если Бог почитает только ваши обряды, ваши ранги, то есть методистов, баптистов, пятидесятников и прочих, если Он ожидает от вас только этого, чтобы проповедовать о втором пришествии и обо всех остальных вещах, это безусловно по Писанию, как делают баптисты, пресвитериане и прочие, значит, Бог обязан принять и тех, и других. Если бы Он требовал только этого. Но вы верите, без откровения... Там спящая дева, а здесь мудрая дева. Они были организацией, великим народом. На днях мы читали, где сказано, что эти люди не будут организацией, они будут скитаться на земле. Жить в шатрах, нищие, смиренные. Но сказано, не вздумай проклинать их, потому что я с ними. Теперь смотрите, эти люди верили в тот же самый обряд, в который верили и те, и поклонялись тому же Богу. Понимаете? Но их не сопровождали знамения и чудеса. У Израиля был медный змей, битая скала, радость царя, божественное исцеление, пророки. Все прямо вот здесь. А у тех не было, у них был обряд, но без благословения, масла. То же самое со спящей девой и мудрой девой. И те, и другие были люди освященные. Но у этой было масло, а у той не было масла. Поэтому они сказали, мы не хуже вас. Это, если уж на то пошло, то мы все никуда не годные. Да вы же сборище святых скакунов. Ну ладно, это ничего. Все мы негодные, мы все согрешили и лишились славы Божьей. Но вы познаете это только одним образом, не присоединившись к церкви, не добропорядочной жизнью, но приняв Христа. Главное не как я живу, но какой был Он. Главное не каков я, а каков Он. Он стал мной, чтобы я по Его благодати мог стать им, Сыном Божьим. Вы понимаете? Так вот, спящая дева и мудрая дева, имеющая масло в светильнике. Итак, внезапно раздалось, вот жених идет, выходите навстречу ему. И они пробудились, но когда они пробудились, это смогла войти, потому что у них в светильнике было масло, в этом была разница. Это не смогла войти, потому что в светильнике не было масла. Они пошли назад хорошенько помолиться, чтобы получить Святого Духа, но пока их не было, уже все прошло. Деноминации скажут, «Ну, может быть, мы ошибались, может, нам лучше вернуться, попросить о крещении Святым Духом». Именно это они пытаются сделать сейчас. Вы заметили? Пресвитериане. Выключи на минутку пленку. Я не хочу называть этого имени. Пришел жених! И насколько же близко тогда его пришествие, когда они сейчас пытаются купить? Хорошо, включи пленку, Джин. Теперь вы понимаете? Пока они ушли покупать, они пытаются сейчас купить. Все церкви пытаются провести пробуждение. Пробуждение. То есть пытаются пойти назад. Так вот, даже доктор Билли Грэхам написал в Вестнике Веры, вы это видели, в Чикаго, и заявил, что нельзя игнорировать пятидесятническое движение. Понимаете? Нельзя игнорировать их, потому что у них за один год было больше обращенных, чем у всех остальных церквей вместе взятых. Это точно, этот огонь горит. Все потрясают, собирают, забрасывают невод и вытягивают. А когда забрасываешь невод, Иисус сказал, «Царство Божье подобно человеку, пришедшему и забросившему в море невод». И когда он вытянул, у него были черепахи, змеи, лягушки, гадюки, все остальное. У него была и рыба. Именно это совершает пятидесятническое послание. Оно охватывает землю. Забрасывают и вытягивают. Нам попадаются черепахи, раки, лангусты, головастики, саламандры, нырки и все остальные. Но дело в том, что там также есть и рыба. Именно она принадлежит хозяину. Ладно, для братьев, верующих по законнической, которые слушают эту пленку, готовы сжечь ее. Когда они становятся рыбой? Когда их поймал невод? Они были рыбой с самого начала, верно? Избраны от основания мира. Просто их еще никогда не употреблял хозяин. А вот лягушка. Возьмешь эту лягуху, бросишь ее на берег, шлеп, шлеп, и потопал обратно в воду. А старина рак сидит там, говорит, ага, это сборище святых скакунов, и пошел себе обратно. А, о нет. И пошпарил, прямиком выл. Это так. Змея шипит себе тихонько, а я вот считаю, что дни чудес прошли. Мне говорил доктор такой-то и такой-то, говорит, а, меня не проведешь. И пошла себе обратно, верите? Отроду змея, отроду лягушка. Павел сказал в Библии про таких, он сказал, они вышли от нас, потому что они были не наши с самого начала. Верите? Ладно, неразумная дева. У мудрой девы было в светильнике масло. Она приготовилась. Так вот, пока она ходила за маслом. Именно это они пытаются сделать прямо сейчас. Эти огромные евангелические церкви пытаются найти эти великие проявления, знаете, совершать, вернуться к Библии и назад. Нам нужно пятидесятническое благословение. Ну, вы можете себе представить, какое у них там будет служение, понимаете? Они не станут склоняться там и портить на себе весь этот маникюр и все такое. О, нет. Они не станут отказываться от своих женских организаций и обществ и тому подобного. Одной рукой держаться за мирское, как Исаф, а другой пытаются ухватиться за Бога. Ничего не получится. Косоглазых христиан не бывает, знаете, чтобы смотрели одновременно на Бога и на мир. Нужно сосредоточиться на Голгофе, не отходить от нее ни на шаг. Так вот, ну вот, пожалуйста, и они пытаются вернуться назад, и не забывайте, насколько мы близко в то самое время, когда они пошли покупать. Тогда и пришел жених. О, брат Стрикер, мы уже близко. Мы совсем недалеко от дома. О, в одно прекрасное утро, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Вот это будет встреча. Да, спящая дева. будет. Итак, это спящая дева, вы хотите узнать, что с ней будет, да? Я хочу объяснить одну вещь. Что произойдет с этими церквями? Что произойдет с теми людьми, которые прошли со Христом часть пути и не пришли, вернее, не дошли со Христом до самого конца? Теперь в Римлянам, по-моему, 2:22 в Библии сказано, Павел сказал, «Если Духа Божьего нет в вас, то вы и не Божьи». Вы принадлежите организации, но не Богу. Если Духа Божьего нет в вас, то вы не Божьи. Чтобы быть Божьим, нужно иметь Дух Божий, конечно. Так хорошо, великая скорбь. Так вот, итак, если вы, им придется пройти через... Запомните, он сказал, теперь давайте я захвачу остальное. Они были брошены во тьму внешнюю, и там будет плач, вопль и скрежет зубов. Вот, это великая скорбь, не так ли? Великая скорбь. Так вот, после этой скорби, те люди... Так, давайте я еще раз это затрону. Это остаток. Теперь смотрите. Вот кусок ткани. Хорошо, женщина раскладывает ее вот так. Теперь она собирается себе пошить что-нибудь, знаете, какую-нибудь одежду. Итак, вот вся ее ткань. Все это одна и та же ткань. Правильно? И та, и другая были девы. Понимаете? Хорошо. У них была вера во Христа, вид благочестия, ходили в церковь, совершали хорошие дела, благотворили. Ничего нельзя было бы сказать против их дел и прочего. «Я знаю твои дела», — говорит он в каждом периоде. «Я знаю твои дела, однако тебе не достает». Видите? Так вот, когда женщина, она решает, каким образом ей расположить выкройку, и она решает, каким образом она будет вырезать по этой выкройке, где лучше кроить. Верно? Она вырезает по выкройке ту часть, которая ей подходит лучше всего. Верно? Потому что это все одна и та же ткань. Но она раскладывает ее, может быть, вот так, или вот так она ее раскладывает. Потом она берет ножницы и вырезает. А то, что осталось, называется остатком. Хорошо. Так вот, что это за выкройка? Как ее можно было определить? По тому месту, из которого женщина по избранию вырезала. До основания мира, Бог, который через предузнание знал конец от начала, Он избрал, откуда вырезать. Он знал различия между Исавом и Яковом. Он знал различия между грешником и святым. Он знал разницу, Он знает мотив каждого сердца, поэтому Он избрал нас до основания мира и записал наши имена в книгу жизни Агнца, а также и Агнца, который должен был быть заклан, и наши имена записал до того, как он был заклан, и в Библии сказано, что Христос был Агнцем, закланным до основания мира. И наши имена были записаны в книгу еще тогда, когда он был избран на заклание, как Агнец, мы были избраны, чтобы он был заклан именно за нас. Понимаете? Так вот, они все девы. Итак, вот небольшой остаток. Не выбрасывается. О, нет. Она оставляет его, откладывает, она может его использовать в другой раз, понимаете? Но для той цели он не будет использоваться. Тут вырезана церковь. Так вот, им придется подвергнуться суду, потому что они пройдут через скорбь. Это и есть остаток. Теперь вы понимаете? Здесь церковь уходит домой. Она уходит домой. Там остаток, который остался. А это 144 тысячи на горе Синай евреи. Это не три разные невесты. Это невеста, остаток из 144 тысячи. Точно. Думаю, что там он питался только пищей Святого Духа. Так что он был здоров, у Иоанна не было никаких отклонений, понимаете? Итак, так обстоит дело с ними. Так вот, в конце времени, кто из вас знает, что в Библии говорится, что святые будут судить землю? Павел так сказал. Давайте сейчас откроем книгу Даниила и найдем Белый престол. Можно было бы взять это из Откровений, но я хочу взять из Даниила. Там то же самое. Даниила 7, и мы затронем сейчас Великий суд Белого престола. Давайте начнем с 8 стиха 7 главы Даниила. «И я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были пред ним. Мы знаем, что тут о Риме, да? И вот в этом роге были глаза человеческие. Итак, запомните, этот рог не получил венца. В этом-то и показана хитрость. Другие рога превратились в зверей. В этом была хитрость. Это был человек, папа римский, а не язычник. Понимаете, и уста, говорящие высокомерно. Теперь смотрите, 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы», то есть все языческие царства прошли. Это говорит пророк. Итак, запомните, из того, что он говорил, произошло все до последнего. Мы знаем это из рассмотренной нами истории. «Чьи были поставлены были, и воссел ветхий днями, одеяния на нем были белы, как снег». Вы знаете, кто это был такой на днях? В том видении Иисус. «И волосы главы его были, как чистая волна, и престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. И огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему». Тут церковь возвращается вместе с ним, верите? «И десятки тысяч, десятков тысяч предстояли пред ним». Это появляется невеста и остальной мир. «И судьи сели, и раскрылись книги». «Судьи сели, и раскрылись книги, и видел я их, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рук, и зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню, и у прочих умерших отнята власть их». Вернее, у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Так вот, судьи сели, и были раскрыты книги. Именно тогда невеста возвратится и свершит суд, и избранная церковь, которая вознеслась, возвратится через эти 3,5 года, и после того времени, и в Откровениях это описывается, сказано, что прочие из умерших не ожили еще 1000 лет, кто из вас это читал много-много раз, не ожили еще 1000 лет, и Иисус возвращается с невестой. С невестой. Итак, запомните, как я говорил, все в трех. Его пришествие состоит из трех частей. Первый раз он пришел искупить свою невесту. Во второй раз он придет восхитить свою невесту, как влюбленный придет и украдет ее ночью и заберет ее из этого мира. Встретится с ним на воздухе. Тайное пришествие Господа, понимаете? Во второй раз он придет принять свою невесту. Первый раз, чтобы искупить ее. Во второй раз, чтобы принять ее. А в третий раз вместе с ней. Царь и царица. И вот он возвращается судить народы. Павел сказал, «Как смеет кто из вас, имея дело друг с другом, обращаться в суд? Не можете разобраться в таких мелочах, разве вы не знаете, что святые будут судить землю? Вот суд, который был отдан Христу и Его святым. Они прокуроры на скамье присяжных, а Он восседает на престоле. Вот невеста, прокурор. И вот появляются эти, книги были раскрыты, и другая книга, то есть книга жизни. Так вот, первая книга была книгой грешника, который был отвержен. Хорошо, он с самого начала. Сначала осужден это козлы. У него даже нет шанса. Понимаете? Он с самого начала грешник. Ладно. Итак, он отвержен. А овцы прошли суд. Их нужно было судить, и святым нужно было их судить. Бог справедлив. Если на земле есть безбожники, а мы строим здесь в Америке золотые храмы за 8-10 миллионов долларов, вместо того, чтобы принести им туда послание, то Бог взыщет нас, а их пощадит. Безусловно, Бог справедлив. Те, кто здесь, если вы никогда этого раньше не видели, может, на вас не было ответственности, но сейчас ответственность на вас, понимаете? Вы ответственны только и на нас ответственность, чтобы передать послание. Вы отвечаете за то, чтобы его слушать. Так вот, восстанут безбожники, те люди, которые там поклоняются в молельнях. Они как знают, так и поступают. Они же совсем не осведомленные. Бог справедлив, Он не осудит их, если у них не было шанса, и им будет уделено место. Так же и в церкви. от каждого периода, со всех этих церквопериодов, от Ефеса и дальше, вплоть до сюда, послание, истинное послание Христа, каким оно было в начале, крещение Святым Духом, сила, воскресение, говорение языками, истолкование языков, дары исцеления, крещение в имя Господа Иисуса. Все эти вещи, о которых Он учил, каждый, кто в этой невесте, выступит как прокурор. Вот открывают чье-то дело. Ты проводил собрание у такого-то, ты говорил ему? А прокурор? Да, я говорил ему. Вот это в книге, этого не станешь отрицать. В ней записаны даже наши мысли. Понимаете, этого не станешь отрицать. Да, я говорил ему, что он должен креститься. В Джефферсонвилле, там в Скинии. Так точно. Да, вот это записано. Ты говорил им, что они должны это сделать. Он даже исследовал Писание и увидел, что это правда. Но не сделал этого. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Я даже не знал тебя. Видите? Вот где он отделяет козлов от овец. Видите? Ставит одних по правую сторону, а других по левую сторону. Вот снова появляются эти три категории, но эта категория никогда не окажется вместе с той категорией, ведь это невеста. И заметьте, невеста будет с ним в храме. Другие будут трудиться и приносить в царство свою славу. Но невеста будет постоянно с женихом. Другим не будет отведено, как вот этим. Они будут служить, они не будут отвержены, потому что он отделил их овец от козлов. Но козел понятия об этом не имел. Его это не волновало. Он был козлом и был доволен, что он козел, так что он умер козлом, и таков его конец. На этом все, понимаете? Но овца, если она перед Богом, там стояли язычники, которые никогда ничего не слышали. Поэтому, если вы проповедуете людям это Евангелие, а мне придется предстать, вы помните то великое переселение, которое он недавно дал мне пережить, что мне придется предстать там с теми людьми, и что я буду за них отвечать? И я видел, как там стояли миллионы, и я спросил, они все Бранхамы? Ответил, нет. Сказал, это твои обращенные. И я сказал, я хочу верить Иисуса. Он сказал, не сейчас. Еще пройдет время до его прихода, но сначала он придет к тебе, и ты будешь судим по тому слову, которое ты проповедовал, и они стоят на нем. Я спросил, а так должно быть со всеми, а Павлу придется предстать? Он ответил, да, Павел тоже предстанет со своей группой, которую он проповедовал. Я сказал, я проповедовал то же самое послание, что и он, и те миллионы подняли руки и сказали, мы стоим на этом. Вот так-то, видите, именно на этом. Да. Сказал, затем мы вместе вернемся на землю за телом, в котором мы сможем есть и пить, и жить там вместе во веки вечные. Это будет пришествие Господа. Хорошо. Одну минутку. Итак, уже потихоньку подходим к концу, потому что нашему брату уже пора проводить служение крещения, или как он собирается им воспользоваться. Хорошо. Итак, в этом церквопериоде... О, как же это прекрасно! Мне это очень нравится. Во время этих церквопериодов два духа действуют почти одинаково. Вот здесь от начала до конца. Один — это деноминация, другой — это Святой Дух. И Иисус сказал, что они настолько похожи, что если возможно, были бы обольщены сами избранные. Эти два духа метят своих людей для будущего суда. Сатана уверял, что у него будет больше, чем у Христа, так оно и есть. Так вот, следите сейчас очень-очень внимательно, когда будем это разбирать. Больше, чем у него. Метят людей. Многие, как Ева. Ева задержалась ровно настолько, сколько хватило для ее обольщения. Если бы она не задержалась, то не было бы никакого обольщения. Но Ева остановилась. И когда она остановилась, именно тогда она и обольстилась. Вместо того, чтобы стремиться вперед и... Вы внимательно сейчас меня слушаете? Слушайте. Ева была обольщена потому... Давайте скажем это вместе, чтобы я точно знал, что вы поняли. Ева была обольщена потому, что она не исполнила всего Слова Божьего. Сатана процитировал его ей, но он же не досказал ей все истины. и его деноминация не скажет. Видите? Но она приостановилась ровно настолько, чтобы принять часть слова и не приняла все слово. Вот в чем дело, и сегодня спящая дева задержалась ровно настолько, чтобы принять часть слова, но не все слово. Обольщенная церковь прислушивается лишь настолько, чтобы принять часть слова, но не все слово. И это они сделали искренне и честно. Ева была обольщена. В Библии сказано, что она была обольщена. Адам не был обольщен. Адам точно знал, что он поступал неправильно, но его жена, поступив таким образом, убедила его вкусить запретное. Еще бы, он был мужчиной, понимаете, и для него это было такое, что он, вы понимаете, да? Он знал, что делает не то, что надо, но Ева считала, что делает то, что надо. О, разве вы не верите? Вот почему Павел сказал, что женщина не должна проповедовать Евангелие. Она была обольщена. Я не позволяю женщине учить или властвовать каким-либо образом, но быть в безмолвии, видите? Так что, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам был прельщен, но женщина прельстилась, поскольку впала в преступление. Сказал, впрочем, она не погибшая, она спасется через чадородие, если у нее есть муж и так далее, если она прибудет в вере и целомудрии, и во всякой святости она спасется. Но никогда не позволяй ей учить или властвовать. Видите? Павел сказал, этого делать нельзя. Сказал, а я думаю, что у меня есть разум Господа, добавил он. Люди говорили, да ведь пророки там пророчествовали и говорили нам, что мы должны проповедовать. Он сказал, что? Разве от вас вышло Слово Божие и до вас одних достигло? Если кто почитает себя духовным или пророком, тот да разумеет, что сказанное мною — это заповеди Господни. Видите? Верно. Он знал, о чем говорил. Но сказал, если кто не разумеет, то пусть не разумеет. Вот и все. Видите, если он не станет этого слушать, что ж, пусть так и продолжает, он направляется прямиком в канаву, понимаете, ну просто идите дальше. Но вот эти два духа. Причина, как сейчас женщины в полиции, на улицах, это позор американскому флагу. Ставят этих матерей туда, на улицу. А десятки тысяч мужчин без работы. Еще бы, ведь это страна женщин. Везде заправляет женщина. Женщина возьмет верх. Это поклонение женщине. Это тот католический, догматический дух. Поклоняются женщине как Богу. Это же просто все оформили как надо. Вы верите, какую создали обстановку? Нет ничего, что Бог может дать мужчине милее жены. Настоящей жены. Но когда она выходит за эти рамки, то она никуда не годная. Это точно. Бог никогда не хотел, чтобы женщины работали в этих местах и делали подобные вещи. Этим женщинам вам им надлежит иметь детей и воспитывать своих детей. Они все маленькие проповедницы, каждый из них. Но у них есть свои пасторские обязанности дома со своими детишками, воспитывать своих детей. Ладно. Так вот, два духа настолько похожи, точно как Ева, почти что... Ведь сатана сказал, Бог сказал, Бог сказал, правильно, Бог сказал, Бог сказал, но, безусловно, Он не осудил бы нас, если бы мы крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ведь разве есть какая-то разница? Ах ты, гнусный лицемер. Так точно. Такого Бог никогда не говорил, ведь такого вообще не существует, это мертвечина. Такого не существует. Скажите мне, где есть такое имя Отца, Сына и Святого Духа? Такого имени не существует. Значит, это мертвое. Ведь это появилось в Сардисе, в мертвой церкви. Такого не существует. Ты носишь имя, будто жив, и говоришь, что ты христианская церковь, но ты мертва. Верно. Такого имени Отец, Сын и Святой Дух не существует. О, да оно же подойдет не хуже того. Нет, не подойдет. Павел сказал, что не подойдет. Спросил, получили вы Духа Святого с тех пор, как уверовали, мы не знаем, если. Спросил, а как вы крестились? Сказал, придите и креститесь заново во имя Иисуса Христа. Сказал, если ангел сойдет с небес, уча чему-то другому, туда будет он проклят. Это истина. Я отвечаю только за то, чтобы говорить ее. Вы понимаете, я кричу не столько на вас, сколько ради этих пленок, понимаете, потому что я знаю, куда они отправятся, повсюду, так что в этом все дело. Хорошо. Это не... Ева была обольщена, она приняла часть слова, Маав был обольщен, спящая дева была обольщена, церковь обольщена, деноминации обольщены. Видите? Стойте со Словом. Только так, стойте именно с Ним, ни за что не уклоняйтесь от Него, держитесь Его, идите вперед, как сказал Бог. Неважно, кто бы что ни говорил, не сворачивайте с Божьего пути. Так вот, спящая дева, она лишилась своего места, мы это знаем, она появится на суде. Если только она слышала истину, она осуждена. Верно. Вы найдете Иисуса только в том месте, где вы Его оставили. Иуда мог достичь... Запомните, вы скажете, неужели спящие девы могут быть вдохновлены дьяволом? Безусловно, и по-прежнему жить непорочно. Так точно, Иуда так делал. Был спасен, освящен, проповедовал божественное исцеление, изгонял бесов. Да ведь он ни в чем не уступал, был почти такой же, как и все остальные. Но когда дело дошло до Пятидесятницы, вот тогда он показал свое истинное лицо. Он так и не получил Святого Духа, сверкнул пятками и отверг Господа Иисуса. Именно это сделали церкви. Когда дело доходит до Пятидесятнического благословения, они уходят от Него. О, разве вы не верите, ученики? О, итак, сегодня вечером великий завершающий камень. Но одну минутку, думаю, у нас еще есть немножко времени. Я хотел бы рассмотреть еще кое-что. Я хочу показать вам клеймо зверя. Клеймо зверя. Давайте откроем на минутку Откровение 13. Откровение 13, 15. И просто прочитаем, что он будет делать. Откровение 13, 15. «И дано ему было вложить дух в образ», то есть в протестантские церкви, протестантские церкви. У него была власть, потому что они сделали образ. Протестантские церкви через совет церквей делают все возможное, чтобы всем протестантским общинам пришлось объединиться. Кто из вас знает или читал о том, какое огромное совместное здание у них есть для всех церквей мира? Безусловно, верите? Там уже есть, точно как у он. И все они участвуют, все до одной, даже ассамблеи Бога. Они участники. Они участники. Видите? Волчьи законы, как свинья идет в свою грязь и пес на свою блевотину, влипли в старое, безусловно, чуть ли не отрекаются от своей евангелической позиции. Вот вам, пожалуйста, хотят быть великими, хотят не отставать от всего остального мира, как поступил Израиль, когда они увидели царя и сказали, «Поставь и нам царя», верите? И он сделал образ зверя. И чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, образ зверя, протестантская деноминация. Не католики. Он здесь говорит об Америке, понимаете? Потому что в этой 13 главе говорится об американцах, о звере, который поднялся из... Видите, все остальные звери выходили из воды, которая означает народы и множество людей. Но этот зверь вышел в виде агнца, из земли, где не было никаких людей, с двумя рогами. А потом он заговорил как дракон. И они сделали образ того зверя, который был в Европе, и сделали вот этот образ его, объединяя церкви и создавая это протестантское братство. А потом они вынудили все остальные церкви, ведь они не смогут даже покупать или продавать, или еще что-нибудь, если не будут обладать этим образом зверя. Теперь смотрите, что тут происходит. «И он сделал то, что всем великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, пока он не имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти числа зверя, ибо это число человеческое, число его 666. А мы знаем, кто это такой. Это иерархия Рима, папа римский. Я сам был там и сам видел это в курсе. Сидела над его седалищем, над его, так сказать, престолом, как они посадили первого Бонифация III в начале католического периода, вот здесь. Там наверху написано «Викариус Филии Деи», что означает «наместник Сына Божьего». Деи, Деи, божество. Понимаете? Видите, наместник Сына Божьего. Другими словами, ничем не отличается от Сына Божьего, выседая здесь на земле. Понимаете? Полная власть изменять Библию, изменять все, что ему вздумается. Поэтому, например, как насчет «Радуйся, Дева Мария»? Что говорит папа? У нас будет «Радуйся, Дева Мария», точка. Но мы будем делать то-то, что папа скажет, то и будет. Точка. Наместник вместо Сына Божьего. Совсем недавно они придумали догму, что Марию не хоронили. А у них есть ее гроб и все такое отмечено, где она похоронена. Сказали, нет, она поднялась и воскресла. Папа сказал, вот так и все. Значит, будет так. Это непогрешимо, верите? Ведь папа так сказал. Верите, наместник Сына Божьего, и сказано. Итак, если кто-то хочет узнать, кто такой зверь, откуда исходит эта власть, сказано, сочти числа, и пусть имеющий мудрость. А это один из дорог даров Святого Духа, мудрость. Понимаете, кто имеет мудрость, тот сочти число человеческое, ибо это сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Так вот, возьмите и напишите это название по буквам ВИКО и просто по слогам, и проведите внизу черту, и сложите римские числа, и вы увидите, что у вас получится 666. Верно. А теперь давайте сделаем образ этого зверя. И в нашей стране был создан такой образ. Объединение деноминаций, николаиты собираются и создают деноминацию. И в конце концов объединят это братство, придут не как католики, но они будут объединены как братство для искоренения коммунизма. А в Библии сказано, что Бог и воздвиг коммунизм для того, чтобы отмстить народам за то, что они делали детям Божьим. Совершенно верно. Он сказал, и они отдали свою власть и все остальное зверю на один час, и чтобы отомстить людям за ту кровь, которую они пролили, и когда атомная бомба или что бы там ни было упадет на город Ватикан, и римской иерархии не станет, сказано, и в ней была найдена кровь всех мучеников, убитых в мире. Вот какая она. И вот ее образ, конфедерация церквей. Еще недолго, и нам придется закрыть те двери, верно? Или же принять деноминационное клеймо, и мы закроем двери. Это так. Мы знаем, что к чему. Так вот, теперь я хочу просто обобщу, прежде чем разойдемся через несколько минут. Итак, печать Божья — это Святой Дух. Все это знают, не так ли? Хорошо, мы все это знаем, что печать Божья — это Святой Дух. Это находится... Откройте Откровение 9:1-4, вы увидите, что там у всех была печать на челе. 1 Коринфянам 1:22. Павел сказал, которым Он запечатлел нас Своим Святым Духом до дня. Ефесянам 4:30 говорит, они огорчащих Святого Духа, то есть того ангела, который вышел, ставит печать на их челе. Это не значит, что он берет и ставит там начертание. Ваше чело — это ваше откровение. Понимаете? А ваша рука — это то, что вы с ним делаете. Видите? Это духовное начертание. Не то, что он берет большой штемпель и вот так ставит на вас штамп. О, нет. Как говорили несколько лет назад, что будет так, эдак, когда была создана администрация национального возрождения. Не ждите этого, это уже есть. В Библии сказано, что все это началось давным-давно, сейчас почти на исходе. Но он пометил запечатанных. Понимаете? А какая была? Какой была первая печать? Как же она выглядела? Они были наполнены Святым Духом, верно? И их дела были делами Христа. Они возлагали руки на больных, и те выздоравливали, они совершали всевозможные знамения, чудеса и чудотворения, и на их челе была поставлена печать посредством того откровения, что Он Сын Божий, и они трудились вместе с Ним, Божеством Христа. Вот это начертание, вы скажете, ну, Он третья личность или вторая личность, у вас еще нет печати. Так что просто не трогайте этого, понимаете, вы вылезли за рамки, вы за рамками написанного, так что в Библии ничего подобного нет. Мы благословляем, мы верим в Святую Троицу. Вот так. Такого даже на бумаге нет. Понимаете, потому что такого слова «троица» в Библии вообще не упоминается. Найдите в Библии слово «троица» и придите. Пробел на ленте. Сына, названного сыновством, теперь Он в вас, крещение Святым Духом, тот же самый Бог. Святой Дух был Отцом Иисуса Христа. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня», — сказал Иисус. «Я пришел от Бога, и Я возвращаюсь к Богу, опять же, Святой Дух. И Я буду с вами, даже в вас, до конца, до скончания. На всем пути Я проведу вас таким образом до самого конца, и те самые дела, которые Я творю, вы сотворите. Все, что Я совершал, будет сопровождать. Это будет знамением верующего до самого конца. Идите и проповедуйте, и крестите их во имя Господа Иисуса, и они будут наполнены Моим Духом. И если они наполнены, то эти знамения будут сопровождать верующих до конца мира. Я с вами всегда до самого конца мира». Он вознесся во славу. Вот так. И мы ожидаем, что однажды Он придет. Так вот, это печать Божья, мы это знаем. И запомните, будет запечатлено только 144 тысячи евреев, которые были остатком из оставшихся евреев. Причем в языческой невесте, там были тысячи, десятков тысяч тех запечатленных, потому что это те мученики и другие, которые жили в те века. Они поднимутся в день суда. Как вы думаете, что будет в тот день, когда там будут стоять те медные ноги суда? И мученики предстанут там перед теми римлянами, вероятно, николаитами тех времен, которые сжигали их на кострах и бросали в львиные рвы и тому подобное, и они встанут там, как их прокуроры, на скамье присяжных, и судья будет сидеть там на престоле. Ты проповедовал им Евангелие, я отдал свою жизнь перед ними, там, в львиной пасти. «Ой-ой-ой, брат, тут будет не то, что отойдите от меня, им ада еще мало будет, совершенно верно. Держитесь, я знаю тех, которые называют себя николаитами и говорят, что они наполнены духом, а сами не таковы. Перейти вот так-то, о, наступит такой час, такое страшное время». Бог отомстит, я отомщу, говорит Господь, я воздам. И каждое злое дело получит справедливое. Все, что вы сделали или помыслили в жизни, будет зачтено там против вас, на той великой магнитной пленке, где будут все плохие мысли, которые у вас промелькнули в голове. Покайтесь, дети. Этого можно избежать только одним способом — войти во Христа. И когда вы войдете в Его дивный бок с пятью ранами, в эти пять драгоценных ран в Его теле, когда вы увидите, как они там кровоточат, и сокроетесь в них, скажете: «Скала веков, я никуда не годный, скрой меня, скала веков». Прочувствуйте драгоценный Святой Дух, просто умрите и скорее войдите в тело Христово. Поднимитесь, пробудитесь и увидите новое окружение. Вокруг вас новый мир, грехи, которые вы раньше любили, уже за спиной. О, ничто в будущем, ничто в настоящем, ни смерть, ничто другое не отделит вас от этого. Вы запечатлены Святым Духом до дня своего искупления. Вы получили откровение о том, кто Он такой. Вы знаете в сердце, что вы перешли от смерти в жизнь. Тогда наблюдайте за делами своих рук, понимаете? Вы перестанете красть, вы перестанете делать зло. На ваших руках не будет чьей-то крови. Вы будете стоять, проповедовать Евангелие, правильно говорить и правильно жить, и правильно поступать. И Святой Дух будет с вами, показывая знамения и чудеса каждый день. Теперь Бог дает вам знать: «Ты мое благословенное чадо, и я с тобой. Я рядом с тобой, где бы ты ни находился, я с тобой, я буду идти с тобой в темные часы и повсюду». О, что за якорь? Теперь я укрыт в Иисусе Христе, и в нем якорь души погружен. О, Он мирный причал, и хоть буря везде, в Иисусе навек я спасен. Даже смерть однажды начнет кружить со своей песенкой и будет летать вот так, как пчела вокруг вашей головы, вы сможете сказать: «О, смерть, где твое жало?» Как маленькая Сара написала на днях утром, моя дочка, что сидит там в конце, она взяла заметки, по-моему, с дочкой брата Коллинза о том, что я собирался говорить. Мы с ее мамой читали газету, а она прочитала: «Книга открытий». Аминь. Она сказала: «А вы знаете ту историю, которую я рассказал в конце о смерти? Знаете, вы это слышали, что у нее нет жала. Вы были, когда я это рассказывал? Понимаете, у смерти раньше было жало. Но когда сатана был не очень уверен, был этот человек сыном Божьим или нет. Если представить, как он стоял там, когда сатана подошел к нему с словами: «Ну, если ты можешь творить чудеса, если ты чудотворец, если ты сын Божий, я тебе точно говорю, в Библии написано, верите, что... И если это ты, то пока «Скажи мне чудо! Ты голоден, ты не ел 40 дней, возьми-ка этот камень и сделай из него хлеб, присядь и поешь. Покажи мне, как ты это делаешь, и я поверю, что ты Сын Божий», — ответил. «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом». О, вот это да, он понял, что не с Моисеем он там столкнулся, правильно? Моисей бросил заповеди и разбил их, но он понял, что встретил не Моисея, а кого-то большего. Затем он поднял его и сказал: «Видишь все царства мира? Вот Соединенные Штаты, вот Великобритания, вот все те, которые появятся на земле в будущем». Сказал: «Они все до одного принадлежат мне, ты это знаешь? Вот кто ими управляет». Сказал: «Они мои, и я буду делать с ними, я отправляю их на войну, я делаю с ними все, что хочу, они мои». Сказал: «Я отдам их тебе, если ты только поклонишься мне». Ответил: «Отойди от меня, сатана». Он знал, что он все равно унаследует их в конце, так что он сказал: «Отойди от меня, сатана». Наконец, однажды, когда его привели туда, они взяли тряпку и натянули вот так ему на лицо. Я представляю, какой-нибудь грязный шарф. Взяли, обмотали им его голову, и сидел там, кровоточил, и весь в ранах. Утро, дул холодный ветер. Они уже исполосовали его, и кровь стекала по его плечам. Они что-то накинули на него вот так, и эта кровь прилипла к его спине, и сидел там, и на его лицо натянули вот так венец из шипов, и все его лицо было в крови, и плевка солдат сидел там. Какое ужасное зрелище, о Боже! Вы скажете: «Ну, если бы я там был, то я бы что-то предпринял». А почему вы не предпринимаете что-нибудь сейчас? Ведь если вы сделали бы то же самое, что вы делаете сейчас. И вот он сидел там, осмеянный, и оплеванные ученики стояли в стороне, говоря: «О, как такое может быть? Этот человек мог вызвать мертвого из могилы, а теперь посмотри на него». Но они не совсем не знали Писаний, вот в чем дело, понимаете? и вот на его лице кровь и плевок, они завязали ему глаза тряпкой и говорили, знаешь, говорят, у него было духовное развлечение, он пророк, он мог различать людей, он рассказал женщине у колодца ее греха, и он сказал Симону, что его отца зовут Иона и все такое, посмотрим, может он или нет, что он может сделать сейчас. Они сказали, мы его немножко проверим, это дьявол действовал через всех людей, они обвязали вот так его тряпкой, ему глаза, взяли палку и ударили его по голове, сказали, если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя. Он даже не открыл рта, он просто сидел там. Сатан сказал, знаешь, это не может быть, да разве это Бог? То же самое говорит закоренелая деноминация сегодня. Это сборище святых скакунов. Да разве это от Бога? Но они не знают. Они не знают, понимаете? Разве Бог будет такое делать? Это же умственная телепатия. Они гадатели. До них это просто не доходит. Вот и все. Итак, они начали подниматься на холм, накинули на него хитон, наверное, единственную одежду, которая у него была. Когда он был человеком, Мария и Марта сделали ему небольшой хитон, полностью тканый, без швов. Они накинули его ему на спину, и на его хитоне были пятнышки, когда он поднимался на холм и тащил волоча тот старый крест, и он шел такого хрупкого телосложения, они его хлестали и все такое, подгоняли его, так тот старый крест ударялся, грохотал, натирая ему плечи, а он, шатаясь, шел дальше. Эти пятнышки становились все больше и больше, пока потом они не расплылись в одно большое пятно. Сатана подошел, знаете, в виде пчелы. Это смерть, знаете, сказал. Ага, это с Богом такого бы не было, сказал. Он просто человек, он притворялся. Он до сих пор так думает. Он просто притворяется. Так что я ужалю его. Если бы он был Богом, то он не смог бы умереть. Так что я ужалю его, и таким образом проверю, я испытаю его. Итак, когда он повесил его на крест, он всадил в него это жало, но когда он это сделал, он лишился своего жала. Это был больше, чем человек, в тот раз он ужалил Бога. И вот почему он сказал, «О, смерть!» Когда Павел, «Вы знаете, как только пчела глубоко всадит жало, она больше не может жалить. Тогда пчеле конец, она может жужжать и создавать шум, но она не может жалить, потому что у нее нет жала. Поэтому у смерти больше нет жала». Павел, когда подготавливали место, чтобы отрубить ему голову, смерть жужжала вокруг него, он сказал, «О, смерть, где твое жало?» Могила сказала, «Ты будешь мой Павел? Я поглощу тебя, я ходил туда, где ему отрубили голову, и бросили его там в сточную канаву». Могила сказала, «Я изъязвлю твое тело, я сгною тебя», он сказал, «О, могила, где же твоя победа?» Ага. Верите, но благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа, смерть уже не могла его ужалить. Сказал, «Добрым подвигом я подвязался, течение завершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь праведный судья в тот день. И не только мне, но и всем любящим явление Его. Аминь». Теперь рубите, если хотите. Ну вот, это так. Вот так-то, брат. Это настоящий христианский дух. Так вот. Итак, если вы получаете возможность, как получаешь клеймо зверя? Хотел бы высказать это, потому что я решил закончить этими словами. Как получаешь клеймо зверя? Вы хотели бы узнать, какие результаты? Что такое клеймо зверя? Мы знаем, что такое печать Божья. Что такое печать Божья? Ой, давайте обратимся к Ефесянам 4:30, и тогда вы поймете, тогда вы сами это прочитаете, или же кто-нибудь из вас может найти Откровение 9:1-4, а другие 2 Коринфянам 1:22. Есть много мест, я пометил тут несколько, но давайте откроем Ефесянам 4:30, и тогда вы увидите, что такое печать Божья, и другие места, или где угодно. Просто возьмите и просмотрите слово «печать» в симфонии, и где только захотите. Хорошо, Ефесянам 4:30, послушайте это. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня своего искупления». Что такое печать Божья? Святой Дух. Да? Хорошо. Так вот, кто не имеет Духа Божьего, тот и не мой. Если у вас есть Святой Дух, то вы часть Бога, потому что вы Его, Он запечатал вас, и Он вас действует в вас, и знамения, которые Он совершает, вы тоже совершаете. Итак, все в классе понимают это? Необходим Святой Дух, чтобы вам быть Божьими. Святой Дух. А если вы от Святого Духа, то вы совершаете дела, которые совершал Иисус. Понимаете? Ваша любовь, когда они плевали в лицо и избивали, не было никакого корня горечи. Он взглянул на них, он сказал, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Верите? Они не... Вы можете себе такое представить? Его собственные дети требовали его крови. Творец неба и земли висел на кресте, который он сам и образовал, вырастил его из земли. И его собственные дети, подумайте, отцы, о своих детях, о своих собственных детях, требовали его, долой его, отдайте нам Вараву того разбойника.
«О, я был тем Варавой. Это я заслуживал смерти, а он встал на мое место». Что за чувство было, наверное, у Варавы при звуке тяжелых шагов того сотника, который пришел туда и открыл дверь, и Варава говорит: «Ой-ой-ой, еще недолго, и мне конец, я убийца, я разбойник, сегодня меня убьют, я знаю, что убьют. Сегодня день Пасхи, так что я знаю, что сегодня я умру». Всю ночь нервничал, ходил туда-сюда, как любой другой грешник, и тут вдруг заходит стражник. Он сказал: «О, вот он, пришла моя пора, пришла пора». И вставил ключ, щелк, стражник встал по стойке смирно: «Выходи, Варава!» «Да, да, я знаю, что пришел мой черед, иду». «Нет, иди и делай, что хочешь». «Что?» «Иди, делай, что хочешь, выходи, ты свободен». «Я свободен? Вы же приговорили меня к смерти». «Это так, Бог приговаривает всех грешников к смерти». «Вы приговорили меня к смерти, почему я выхожу на свободу? Иди сюда, Варава. Смотри, кто там поднимается на холм. Послушай, как крест ударяется об землю. Послушай, как в его руки вбивают гвозди. Посмотри, как он плачет там. Соленые слезы на его лице смешиваются с кровью. Он встал на твое место, Варава, он умер за тебя. Ты хочешь сказать, что он умер за то, чтобы я был свободен?» «Да». «О, тогда я опять начну убивать». «О, какая неблагодарность, ты заслуживаешь смерти, когда ты...» «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор». «О, вот это да!» Неудивительно, что поэт сказал: «В жизни любил он, умер, спасая. Грех мой унес он в могилу с собой, после вознесся, ввысь освобождая. К славе вернется однажды за мной. Как же я могу его отвергнуть, когда вижу, что он сделал для меня? Как? Я готов лишиться всех своих друзей на земле. Ведь когда я готов быть вышвырнутым из организации и вышвырнутым от всех остальных, когда я смотрю туда, ведь я был осужден на смерть, а он пошел вместо меня». «Конечно, Господь. Все остальное я почитаю за пустую трату. О, я хочу обнять крест, о Господь. Во тьме среди дрожащих скал Спаситель жизнь свою отдал. Завесы нет, открылся вход в край вечных дней, где радость ждет. О, дай мне, позволь мне быть рядом с Тобой, Иисус. Не отпускай меня от дорогого Бога Твоего. Видеть, как 5 ран Твоих кровоточат. О, князь небес, ведь он умер за меня. Умер, чтобы я мог, осужденный в цепях греха, в темнице ада, осужденный виновный, отправлялся на вечное уничтожение, и некто встал на мое место. И тогда сюда, когда мне было лет 18-20, однажды Святой Дух, я говорил: «А кто и откуда я пришел? Куда я иду?» Он сказал: «Он пошел вместо тебя, это тебе полагалось туда отправиться, он пошел вместо тебя, вот он». Я сказал: о, Боже Агнец, я иду. Не с чем мне прийти к тебе, мне нечего тебе предложить, Господь, лишь у креста склонюсь в мольбе. Это все, что я могу сделать». И он принял меня. Он одел меня, как отец блудного сына. Надел на меня новую одежду. Не мою одежду, а свою одежду, своей праведности. Надел на меня и обручальное кольцо на палец, чтобы я в тот день был с невестой. Теперь упитанный теленок заклан, и мы радуемся, потому что я раньше был мертв, а теперь жив. Я был раньше потерян, а теперь нашелся. О, благодать, спасен тобой я из пучины бед. Хуже Варавы. Был мертв, и чудом стал живой. Я был слеп, и вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах. Твой мир течет рекой. Пройдут десятки тысяч лет. Забудем смерть и тень, уже не при сиянии звезд, а солнце, а Богу также будем петь, как в самый первый день. Тогда мы будем в вечности. О, как я люблю Иисуса, потому что Он первый возлюбил меня. О, как чудесно! Откройте сейчас, пожалуйста, со мной Исход, 21 главу. Увещевание Его Духа. Теперь мы поговорим о том, как принять. Я показал вам и говорил вам о результатах. Вот они. А как получают клеймо зверя? Я покажу вам, какова тогда ваша судьба. Итак, клеймо зверя, 21 глава Исхода. Беру это из Ветхого Завета, чтобы вы увидели. Также отсюда, из Нового Завета, у меня тут записано много мест Писания, которые мы все знаем. Теперь давайте прочитаем. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, и так запомните, это еврей, то есть верующий, понимаете, раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть войдет с ним и жена его. Если же господин его дает ему жену, она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Я не буду, я знаю, что мое время истекло, прошу прощения, брат Невилл, но мне нужно это втолковать, брат. Смотрите, кто твоя мать, кто твой отец, это не в счет. Все дело в тебе. Не из-за твоей жены, верите, не из-за жены, не из-за его детей, все дело в нем. Неважно, может, твоя мать была святая, может, твой отец был святой, такими были отец и мать Исава. Но он сам был паршивцем, верите? Но, понимаете, но дело ведется индивидуально с тобой. Скажите, мой отец проповедник, к тебе это вообще не относится? Моя мать благочестивая, о, она на небеса. Может, это правда, но как насчет тебя? Вопрос стоит о тебе. Но если раб... Итак, вот здесь он теперь, обратите внимание на это клеймо зверя. Так вот, у меня нет времени на то, чтобы высказать все по порядку, потому что уже без 20, но я хочу сказать вам. Итак, наступала такая пора, которая называлась «Каждый 7-й год проходило 6 лет». На 7-й год, кто изучает Библию, служители и прочие, сидящие здесь, знают, что это так, назывался... 7-й год назывался юбилейным годом. Все отдыхало. В 7-м году ничего не засеивали, почва отдыхала, все. Они только подбирали оставшиеся, понимаете, в 7-м году все отдыхало. И на 7-й год священник трубил в трубу. И если человек был рабом, какими бы ни были его долги, он был свободен. Так вот, это прообраз евангельской трубы. Может, вы все эти годы служили дьяволу, в цепях, пили, курили, играли в азартные игры и грешили, делали мерзости, что бы вы ни делали, но когда вы слышите звук евангельской трубы, это признак того, что вы можете выбраться на свободу. Вы можете идти. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Вы уже услышали полное Евангелие. Вам больше не надо оставаться связанными. Если вы просто будете сидеть и говорить, «О, я его слушал, но я его не слышал». Видите? Хорошо, тогда оно не для вас. Оно для тех, кто его слышит. Хорошо. Если вы можете слышать, теперь смотрите, что он здесь говорит. Итак, в доказательство этого теперь смотрите очень внимательно и сосредоточьтесь сейчас еще на 2-3 минуты. Но если раб, то есть человек, который мог выйти на свободу, скажет, «Люблю господина моего». «О, я люблю ходить на танцы». «Я ни за что не откажусь от танцев». «Я ни за что не откажусь от одного, другого и третьего, от жены, детей, этих земных вещей, которые я люблю». Так, послушай, брат Бранхам, я скажу тебе. Ты хочешь сказать, что я должен... Ты ничего не должен бросать. Ты только приди, все само отпадет. Но вы скажете, «Ну я бы не стал такое делать, зачем мне это надо? Я ведь принадлежу к церкви, разве я хуже вас или кого-нибудь другого?» Хорошо, брат. Это ничего, ты слышишь истину. Но послушай-ка, разве Отец, Сын, Святой Дух, если хочешь, оставь это себе, пожалуйста. Вы услышали, что протрубила труба. Вы услышали, какую она издала ноту, и в Библии сказано... О, Боже, ты смотри-ка, у меня тут развернулась бы тема еще на час. Если труба издает неопределенный звук, если в вашей деноминации говорят «Отец, Сын и Святой Дух», это не похоже на звук трубы. Если труба издает неопределенный звук, то кто станет готовиться к войне? Раб скажет: «Люблю господина моего, я люблю дьявола, который заставляет меня делать все это, все в порядке. Я считаю, что вы там просто слишком узколобые, я считаю, что вы просто зациклились. Хорошо, я люблю все это, я считаю, что у нас должны быть вот такие вечеринки и все такое, как в миру, у нас танцы, мы в церкви играем в карты и тому подобное, и мы все хорошо проводим время, и они ничем не хуже тех, кто там в вашем сборище». Ладно, пусть будет так, хорошо. «И не пойду на волю в этой свободе духа, о которой вы говорите, то пусть господин его, дьявол, приведет его пред судьей и поставит его к двери». Куда? Кто является дверью? «Я отворил перед тобой дверь». Когда появилось это клеймо зверя? В этом периоде, когда была отворена дверь. Это заключительное нанесение клейма зверя. Поставит его к двери или к косяку, то есть к Голгофе, хорошо, и проколет ему господин его ухо. Проколет ему ухо шилом, и он останется рабом его навечно. Что ты этим хочешь сказать, Барбанхам? Если вы слышите евангельскую истину и отказываетесь ходить в ней, тогда Бог ставит начертание на ваше ухо, чтобы вы уже никогда ее не услышали. Вы переступили черту между жизнью и смертью. Тогда вы останетесь со своей организацией и деноминацией на все оставшиеся дни, навсегда. Ходите во свете, дети. Верно. Вы будете служить этому господину навсегда. Пусть это зачем вам... Понимаете, труба прозвучала, и он может выйти на свободу. Это Божья благодать. Это юбилейный год. Завершение. День греха прошел, брат. Я говорю всем вам, кто служит греху, на пленке или в видимой аудитории, всем тем, кто служит греху. День греха прошел. Иисус умер. Вы больше не обязаны служить греху. Зачем вам кланяться вероучениям и деноминациям? Кого Сын освободил, тот поистине свободен. Если вы хотите освободиться и быть свободными в Сыне, избавиться от всего и служить Ему, тогда вперед! Но если вы не хотите, тогда ваша организация, ваш господин, кому бы вы ни служили, поставит вам на ухо начертание, и вы больше не сможете услышать это. Если Бог говорит к вашему сердцу: «Приди, сейчас самое время», и вы отказываетесь, тогда вы получаете его клеймо, ожесточаетесь против истины. Это и есть печать дьявола, клеймо зверя. Понимаете? Что делает клеймо зверя? Возвращает вас обратно в католичество, деноминацизм, и вы никогда не войдете и не станете свободными. Будете служить этому всегда. Вот это клеймо зверя. Это жестко, друзья. Это резко, но именно это я отвечаю не за только за то, что говорится в Библии. Такой был прообраз в Ветхом Завете, который предзнаменовал слышание Евангелия Благой Вести, что ты свободен. Вы больше не обязаны быть связанными. Вы полностью свободны во Христе Иисусе. Никаких уже грехов и прочего. Вы не... Те, кто любит мир, в Библии сказано: если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей даже нет в вас. Правильно? Если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей нет в вас. Тогда как насчет всего этого шика в сегодняшнем мире под прикрытием религии? Дела этого мира. А люди сразу это заглатывают, как свиньи свинарники. Видите? О, это прекрасно! Разве это плохо? Видите, они обречены и заклеймены. Видите? Теперь вы понимаете, что такое остаток евреев, 144 тысячи, где они находятся, ожидают в этот самый час? Теперь вы верите, что неразумная дева, которая не возьмет масло, должна будет воскреснуть и быть отделенной в день суда, праведной от неправедной? Вы понимаете, что когда неразумная дева начала получать точно как сейчас, ведь ей оно нужно было, она пошла за ним, что именно в ту самую минуту пришел жених. Тогда насколько мы близко? Прямо сейчас. У нас остается уж очень мало времени. Я не знаю, сколько еще может продлиться. Я не могу сказать, когда, я не знаю. Может быть, в следующем году, может быть, через 10 лет, 40 лет, может быть, через 40 минут. Я не знаю, я не могу сказать. Но я знаю, что это близко. Это очень близко. И Дух Господень, так вот, придет время, когда ни с того, ни с сего церковь просто начнет охладевать. Кто из вас заметил охлаждение церкви за последние несколько лет? Безусловно. Куда она входит? В Ладикию. С этого мы начнем сегодня вечером и покажем ангела Ладикийской церкви, рассмотрим все это, чтобы вы это увидели, увидели его послание, каким оно будет в конце Ладикийского периода церкви, как происходит его плавный переход, а затем продолжается до самой вечности. О, я люблю его, а вы? Точно. Что такое? Что такое печать Божья? Святой Дух, что такое клеймо зверя? Отвергнуть ее. Вот два. Одно — это видите, но они... А кто из людей на земле не получил ее? Все, кто не был запечатлен, принял клеймо зверя. У всех, кто не имел Духа Божьего, было клеймо зверя. Печать Божья — это Святой Дух. В Библии так сказано. Во всех местах Писания, где о ней говорится, сказано, что это начертание Божье, печать Божья. А все те, у кого ее не было, отвергли ее. А как они ее отвергли? Отказавшись слушать это. Верно? Итак, запомните, как приходит вера? От слышания. Где ставилось начертание? На руке? Нет. На голове? Нет. На ухе. Понимаете? На ухе. Слышание. Что оно делало? Оставляло шрам на слышание. И больше не надо, вы говорите, с меня хватит, я больше не хочу иметь с этим ничего общего, я не хочу иметь к этому никакого отношения. Это точно как те... Брат Невилл, я ставлю это, но и когда-нибудь... Я думал сказать вам о том, что невозможно однажды просвещенным, понимаете, достичь, войти в царство, понимаете? Это как те пограничные верующие. Смотрите. Невозможно однажды просвещенных, соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших силы будущего века, века и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему, и не почитают за святую кровь завета, которую освящен. Видите, избранный сделать такое ни в коем случае никак не сможет. Он не смог бы такого сделать. Понимаете, поскольку, что бы он сделал, видите, но не почитает кровь завета. Так вот, видите, если он избран и в той группе, то он не может этого сделать, ему невозможно это сделать. Так вот, мы это брали и рассматривали, ибо многократно сходящий на землю дождь, чтобы ее возделывать, и тернии, и чертополох, которые близки к отвержению, у которого конец сожжения, пшеницы должна быть забрана домой в житницу. Но этот животворный дождь сходит как на сорняки, так и на пшеницу. И те, и другие радуются и одинаково воспринимают его, когда рады, что начался дождь. Но по их плодам вы узнаете их. У них или плоды сорняков, или плоды зерна. Вот, точнее, пшеницы. Теперь, вот как это получается. Итак, чтобы показать, где эта пограничная черта, где это, я стараюсь показать вам эту деву, понимаете, чтобы вы поняли. Итак, среди пограничных верующих, посмотрите, что произошло, когда они пришли в Кадес-Барне, дети израильские. Я прочесывал это по всему бытие, по всему исходу и во всех местах, стараясь показать вам в прообразах, понимаете, чтобы класс этого не пропустил. Так вот, когда эти люди в этом, в исходе, когда они пришли в Кадес-Барне, Кадес-Барне в те времена это было место мирового суда. Именно там Израиль подвергся суду. Что они просто... Прошло всего 11 дней от той горы, где они получили заповеди, до того, как они дошли до суда. 11 дней пути по берегу моря, сказано в Библии. 11 дней пути, и они пришли в Кадес, и там они были осуждены. Хотя Бог мог привести их за 4 дня, они пошли аж туда, в пустыню, и блуждали, и получили заповеди, и все такое, вернулись, и чего только не происходило. Затем они пришли сюда, и через 11 дней они пришли на суд Кадес-Варни. Что произошло? Он взял по одному из каждого колена и сказал, «Пойдите и высмотрите землю, и посмотрите, какова эта земля». Но они все пошли и посмотрели, Двое из них пошли и взяли большущую гроздь винограда. О, большущая гроздь! Двум мужчинам пришлось ее нести. А что же они сделали, когда вернулись и увидели, какова была земля? Они увидели там амореев и разные народы, и они сказали, «Да они же великаны!» Ну, конечно, это же были сыны Каина, которые уже и там обжились, в той местности. Он сказал, «Они великаны!» И добавил, «Мы не в силах взять ее. Их земли хорошо защищены, и большущие стены. И еще бы, мы рядом с ними кажемся саранчой». Что они сделали? Ведь они воочию увидели землю, они вкусили ее плод. Видите? Халев и Иисус Навин пошли туда, взяли доказательства и принесли его с собой. Оно было у них на плечах. Они вкусили плод. Это так? Они сами никогда там не были, но Халев и Иисус Навин пошли. Принесли назад доказательства. Халев и Иисус Навин сказали, мы в силах занять ее. Видите? Почему? Потому что Халев и Иисус Навин взирали на Слово. Бог сказал, земля ваша, в ней полно амореев и евеев и всяких там еев, но, сказал, она ваша, и каждый участок, куда ступит нога ваша, я отдаю вам. Верно, просто идите дальше, понимаете? Она ваша. Но они сказали, о, нет, мы не смогли бы провести такое пробуждение. О, а ты знаешь, что архиепископ, или пресвитер, или кто-нибудь придет и всех нас повышвыривает? Как себе хотите, видите? Верно. А мы его проводить будем. Так вот, и тогда эти двое вернулись туда и сказали, мы более чем способны взять ее, ибо Бог так сказал. Давайте пойдем, возьмем ее. Но видите, эти пограничные верующие, они дошли до тех пор, что попробовали это. На вкус она приятна, да, но, о, у нас ничего не получится. А что это такое? Вот сегодняшний верующий. Теперь давайте рассмотрим вот здесь этого человека. Бог призывает его. Хорошо. Теперь он обретает спасение. Его мать зарабатывает на стиральной доске и отправляет его в колледж, чтобы он обучился на проповедника. Он едет туда, он по-прежнему считает, что он каждый раз, когда он видит аморально одетых женщин, он просто не знает, куда деться. Каждый раз, когда он почует запах сигарет, он просто не может не закурить. Он знает, что так нельзя. Он не хочет этого делать, поэтому он говорит, «Господь, освети меня, забери все это от меня». Бог говорит, «Хорошо, я сделаю это для тебя, сын, заберу все это от тебя». Однажды вечером он забрел в какую-то небольшую миссию, и он слышит о крещении Святым Духом. Говорит, ну, он поднялся на первую ступень оправдания, поднялся на вторую ступень освящения. Теперь он готов к крещению. Видите? 1, 2, 3. Он готов к крещению. Когда он приходит, он читает в Библии, он говорит, именно так было и там. Да, это точно. Крещение в имя Иисуса, там так и делалось, это так. Он сказал пересчитать это, я прочитал об этом во всех местах Библии, и он совершенно прав. Епископ, чтобы... Не надо такой чепухи! А, понятно, ага. Они получили Святого Духа, они говорили на языках, они совершали все это, они исцеляли больных. О, да, это точно. Они заглянули туда, понимаете, он заглянул за пограничную черту. О, если бы я учил об этом в своей церкви, о, я пресвитерианин, методист, баптист. О, епископ вышвырнет меня, но мы просто не можем этого делать в нашей церкви, не может быть такого собрания, все встанут и уйдут. Того, кто был однажды. Просвещен в этом и вкусил от небесных даров. Отпадшего от того хождения, которое он начал, взять и опять обновлять его покаянием, когда он согрешил перед Богом. Что такое? Что такое грех? Неверие. Он согрешил перед Богом. И что же он сделал? Он почел завет, которым он был освящен, за какую-то нечисть. И оскорбил действия благодати, которые подняли его до этого уровня. Для такого больше не остается жертвы. Но страшное ожидание огненного суда и ярости, которая пожрет противников, ибо у меня отмщение, говорит Господь, ибо Слово Божье острее, сильнее обоюдоострого меча, рассекает даже до разделения костей и различает помышления и намерения разума. Вот вам, пожалуйста, вот так-то. Когда вы видите свет, ходите в нем. Ходите. Вы не знаете, куда идете, но идите дальше. Шагайте к Голгофе. Здраво устремляйте свой взгляд на Голгофу. Шагайте. Шагайте. О, Боже, пусть однажды церковь, которую символизировал Енох, 500 лет он ходил перед Богом. Ходил. ходил во свете, со свидетельством, что он исполнил все, что сказал Бог. Он не вызывал у него недовольства, что говорил Господь, то иное и делал. Так вот, он был прообразом, запомните, ковчег — это прообраз евреев, 144 тысяч, которые будут перенесены, то есть Ной и его группа. Но Енох ушел домой совсем незадолго до потопа, вы это знаете. Так что Енох просто продолжал ходить во свете. И вот однажды он почувствовал, что его ноги отрываются от земли. Он просто пошел себе дальше. И ушел во славу, даже не увидев смерти. Это так. Бог забрал его, потому что он ходил во свете со свидетельством, что он ходил во свете Божьем. Шел все дальше и дальше. Церковь, давайте наденем обувь для ходьбы. Постоянно в свете идем. Чудным путем милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Давайте сейчас поем. Мы в свете пойдем. Чудным путем. О, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Голос всех святых звучит. Свет всему миру Иисус. Встанет новая заря. Свет всему миру Иисус. Мы в свете пойдем таким чудным путем. О, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру Иисус. Давайте склоним головы и просто одну минутку. Я хотел бы узнать, хотел бы здесь кто-нибудь пережить наполнение Святым Духом, сказать: «Вспомни меня, брат Бранхам, вспомни меня, церковь, я хочу ходить во свете, я хочу этой нежности, чтобы во мне не было никакого горького корня, я хочу быть просто Божьим слугой». Поднимите руку, говоря: «Вспомни меня, Господи». Да, поднялось 20 рук или больше. Итак, не поднимайте голову, пока будем тихо петь вместе. О, свет всему миру Иисус! Мы в свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру Иисус. Голос всех святых звучит. О, свет всему миру Иисус. Встанет новая заря. О, свет всему миру, Иисус! Мы в свете пойдем таким чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус! Господь Иисус, пока они напевают эту песню, желая ходить в свете Евангелия, Прими эти дорогие сердца, Господь. Они Твои. Очисти их, забери все зло, все неверие. Пусть войдет Иисус, свет миру. Здесь лежат платочки, Господь, для больных и страдающих. Приди к ним, Господь Иисус, и исцели их, чтобы и они ходили во свете. Даруй это, Господь. Мы благодарим Тебя за этот наш урок, за присутствие Святого Духа, который был с нами и держал нас здесь часами. Люди сидят в этом душном помещении, ожидая. Они в предвкушении, ожидании и раздумьях, Господь, потому что они осознают, слушая читаемое Слово, что мы в конце времени. Не осталось ничего. Одно мирское веселье, и однажды всему этому кривлянию придет конец. И я молю, Боже, чтобы Ты спас каждого человека, находящегося в Божественном присутствии, спас их Своим Духом, и пусть Святой Дух сойдет на каждого из них и наполнит их сердце благостью и миром, чтобы они принесли плод Духа, долготерпение, смирение, мир, терпение, кротость, вера в Святом Духе. Даруй это, Господь. Я вверяю их Тебе сейчас для служения Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Мы в свете пойдем. Давайте споем, подняв руки. Чудным путем милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, разве он не чудный? У нас сейчас будет служение крещения через минут 10-15, примерно так. Мне кажется, одна молодая леди здесь хочет креститься, да? Хорошо, кто из желающих креститься сегодня утром не сможет приехать сегодня вечером на служение крещения в этот вечер? Один, два, три. Трое не смогут приехать после обеда или перед вечерним служением, чтобы креститься в имя Иисуса Христа. Благословит вас Бог, дети. Я рад, что Бог отворил перед вами дверь, и вы сейчас готовы войти. Вы входите в могилу, то есть все старое мертво и погребено. Итак, запомните, ваше крещение является только внешним выражением того, что нечто произошло вот здесь. И тогда мы в свете пойдем. Приготовьтесь. Чудным путем о, все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус. О, такое замечательное общение. Вам хорошо? О, мне так хорошо. Кажется, будто я побывал на одной из таких старомодных чисток, и меня просто надраили щеткой с хозяйственным мылом. Мой брат сказал, что все те, кто хочет креститься сегодня утром, по возможности приготовились. Костюмы и прочее будут вечером мокрыми, но это ничего, если у вас есть желание. Но если вы готовы креститься в это утро, хорошо. Мне кажется, нам надо будет отодвинуть это. Да, брат Навил, хорошо, сэр. Кто из вас хочет остаться и посмотреть крещение? Займет всего несколько минут. Ё, может, вы еще никогда такого не видели? Если вы не можете остаться, тогда обязательно приезжайте сегодня вечером. Но хорошо, если бы вы остались на несколько минут посмотреть служение крещения. Мы это отодвинем, и тут сзади большое зеркало, в котором виден каждый входящий человек. Вы будете изумлены, я уверен. Мы погребаемся с Господом в крещении. Аминь. Как Он умер, так мы погребаемся в Его смерть, воскресаем в Его воскресении, чтобы ходить в обновленной жизни. Благословит вас Господь. Кто из вас знает, о чем будет урок вечером? О Лаодикийском, последнем и о кульминации церкви периодов. Хорошо, у нас будет служение крещения. Тедди, пожалуйста, вы хотите уже крестились. Некоторым нужно уезжать в Чикаго прямо сейчас, понимаете? Давайте помолимся. Господь Иисус, они сидели и слушали на всех служениях. Мы вверяем их сейчас Тебе, Господь, когда они поедут в Чикаго. Прибудь с ними, Господь. И пусть каждый возьмет этот чудесный свет и будет рассеивать его, Господь, по всему городу Чикаго, везде, куда они пойдут. Прибудь с ними, доколе мы свидимся. Пусть их дух будет заякорен в Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Брат Невилл пророчествует. Я снова обращаюсь к Тебе в это утро, народ мой. Да, говорю я Тебе, слуга мой, я принял тебя в донесении слова моего. Я пойду за тобой и поговорю с тобой наедине. Я покажу тебе маршрут твой. Да, я прибуду с тобой и благословлю тебя. Да, народ мой, говорю я тебе в это утро, я всемогущий Бог. Я использую сегодня этот сосуд, чтобы через него прийти к тебе. Я говорю тебе, не уклоняйся от духа моего. Не оставляй голоса, который говорит к тебе. Я буду с тобою, если ты будешь со мною. Отвернись от путей своих и отвернись от мышления своего. И веруй мне, ибо я с тобою. Если ты придешь ко мне и последуешь за мною в крещении, то я благословлю тебя и сохраню тебя. Я доведу тебя до самого конца. Да, я изрек, и я это исполню. Так говорит Господь. Давайте поднимем руки и скажем, благодарю тебя, Господь Иисус. Прославляю имя Твое. Благодарю Тебя, Господь. Мы осознаем это, Господь, что Ты однажды в Библии Дух сошел на человека и просто выложил всю тайну Божью, что должно было произойти. Отец, мы знаем, что Ты все тот же самый Бог. И вот Ты сошел на этого смиренного пастора здесь, Господь, в это утро, который когда-то был там среди николаитов, но Ты встряхнул его, и он увидел свет и вышел. И вот его сердце настолько открыто, что Ты проговорил к нему, он даже не знал, что будет говорить. Встал и позволил Святому Духу действовать через Него, изрекая нам пророчество. Благодарю Тебя, Отец, и я буду ждать от Тебя моего маршрута. Аминь. Сестра говорит на незнакомом языке. Пробел на ленте, другая сестра дает истолкование. «Который поверит Духу Моему, вот говорю вам, я гряду скоро, да, Духом Моим, говорит Господь Всемогущий. Кто взирал на это, тех я и привел. Взирайте, верьте, и вы получите. Говорю вам, как я вам сказал, смотрите, так и происходит». Говорю тебе, тебе нужно будет снова свидетельствовать определенной группе людей. Вот я стою, я отворяю перед тобою дверь, вот все действия мои будут явными перед тобою. Я обращаюсь к вам, примите меня того, кто следит за исполнением всех нужд ваших. Аминь. Вы поняли, да? Верите, что это было такое? Смотрите, какая была интонация голоса у этой женщины, и смотрите, истолкование прозвучало с такой же интонацией. Верите, это две разные женщины, они вряд ли знакомы друг с другом. Не знакомы, они не знают друг друга. Это Святой Дух, понаблюдайте за интонацией голоса. Вы осознаете, что это Христос здесь среди людей? Верно. Ты хочешь что-то прочитать, брат Пэт, пожалуйста, да? Брат Пэт говорит из Откровения 22:16, я читаю во имя Господа Иисуса. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие церква. Аминь. Так вот, это духовное, божественное водительство. Верите, Святой Дух действует через прихожан, сходит на них, говорит, о, разве он не чудный? Подумать только, друзья, о том же самом говорилось в Библии. И это происходит сегодня. Зачем нам еще сомневаться? О, придите, примите его, люди мои дорогие. Придите, примите его. Тедди, пока мы готовимся к крещению, я молюсь, чтобы Бог приготовил ваше сердце. Я пойду, куда ведет Он. Мне помочь вам, братья мои? Правда? Нужно отключить эти микрофоны, Джин. пробел на ленте. Я заклинаю вас живым Богом и по увещеванию Его Слова прийти и креститься в имя Иисуса Христа. Запомните, я делаю это потому, что Библия настаивает на том, чтобы мы это делали. И Павел сказал так делать, и если бы ангел учил чему-то другому, да будет он проклят. И я хочу заявить в конце своего пути, как он я не упускал, возвещать вам всю волю Божью, насколько я ее знаю, в точности, чист от крови всех. О, вы любите его? О, я люблю его. Хорошо, давайте встанем, пока будем петь нашу песню на расхождение. Хорошо, до того времени мы возьмем имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорбей. И неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне, радость здесь и выше. Теперь, склонив головы, споем. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем, возгласим Его царем.